Здравствуйте. Очень рада оказаться здесь. Я впервые на таком мероприятии. У меня актуален, наверное, для многих нынче вопрос о том, как оторвать детей от гаджетов в то время, когда я сама занята, не могу много времени уделить детям и много внимания, допустим. Да, есть кружки, куда я хожу, но вот в течение дня, допустим, когда я там готовлю или еще что-то, они не... У меня двое детей, 9 и 7 лет, в основном в гаджетах. И оторвать силой – это конфликты, это истерики. Вот, наверное, вот такой вопрос, как их занимать, пока я занята сама.
Значит, раньше, когда я был еще маленький, все дети играли на улице. Сейчас дети вообще на улице не играют, их даже боятся сюда пускать. Вот, поэтому что им остается делать? Им остается только лезть в компьютер или в телефон и там развлекаться, потому что у детей очень беспокойный ум, они не могут просто сидеть, надо что-то делать. Вот. Также дети играли в игрушки раньше. Они собирались вместе, там водили паровозики. Но если у человека что-то есть интереснее, он не будет играть в то, что ему не интересно. Ну, то есть, однозначно, что в этих компьютерах и в телефонах интереснее. Теперь, что делать с этим? Ну, то, что вы сказали, секции однозначно должны быть, иначе ребенок просто вообще будет атрофирован психически, физически. То есть, в наше время выход это такой, то есть, отдавать детей в какие-то кружки. Если такого нет, значит тогда не надеяться, что он вырастет нормальным человеком, потому что, ну, то есть вот эти все гаджеты, как вы сказали, они действительно, ну, травмируют детей, психику, то есть они становятся тупыми от этого. То есть что делать? Существует, ну, много интернет-пространства благостного, то есть есть нравственные фильмы для детей, есть нравственные игры, их создают. Мы тоже хотим сейчас создавать социальную такую, ну, игру, в которой взрослые люди будут заниматься тем, что они будут растить себе благочестие, будут бегать, прыгать вместе, там в интернет выставлять вот эти вот свои достижения, на эти достижения потом покупать лечение там и так далее. Ну, то есть будет такая тоже социальная активность для взрослых у нас на наших ресурсах, но это у нас только пока мы запускаем этот проект. Думаю, что тоже будем что-то делать для детей однозначно. Вот. Но сейчас надо искать, уже сейчас у меня даже ко мне подходили кто-то из слушателей моих лекций, чтобы создавать какие-то нравственные игры для детей и нравственных фильмов просто море. То есть, если у вас нет времени на детей потратить, то потратьте это на поиск таких фильмов. И потом и включайте, то есть в чем заключается ваша возможность спасти своего ребенка? Возможности заключаются только в одном. Организовать ему это интернет-пространство. Оторвать от него, возможно, если вы на целый день займете ребенку какой-то деятельностью. Ну, то есть, если вы не можете занять деятельностью ребенка, значит, тогда надо ему организовать интернет-пространство. И не думайте, что там нет ничего хорошего. Там много чего хорошего, просто все плохое изымите использование. Вот это единственное, что вам надо сделать. И тогда ребенок будет, ну, более-менее нормально развиваться. Из двух зол можно выбрать лучшее. Ну, то есть однозначно у ребенка должна быть физическая, психическая активность в виде тренировок. Вот. Выбирайтесь на природу с детьми, когда есть время. Вот. И если нет времени, тогда организуйте ему сама интернет-пространство. Причем здесь не должно быть никаких компромиссов. Я часто у людей развитых, даже духовно видел, как дети смотрят, как там кто-то бегает друг за другом и стреляет. Вот это вот все не надо ребенку показывать. То есть есть куча нравственных фильмов, есть там Махабхарата, там различные нравственные сюжеты, то есть есть игры нравственные тоже. Надо все это родителям изучать и внедрять в жизнь своих детей. Никаких компромиссов не должно быть. Если вы ребенку даете посмотреть вот эту всякую фигню, где там бегают, кричат, орут эти звери, друг друга убивают, то, соответственно, вот такое сознание вы воспитываете у своих детей. Потом не удивляйтесь, что там в школу пришел ребенок с автоматом и всех поперестрелял.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. Так, сейчас Челябинск. После Челябинска, пожалуйста, Брест, Светлана Афанасьева. Так, как Назарова Алена.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Как воспитывать ребенка в неполной семье? То есть я одна, воспитываю ребенка, ему 5 лет, и как одновременно ему дарить и любовь, и вроде бы и в строгости его воспитывать? Вот как-то так.
Надо понять, что женщина не должна быть вообще ни при каких обстоятельствах одна. Если женщина одна, она никого, ни себя не может воспитывать, ни ребенка, она просто находится в полной прострации. Поэтому есть социум, есть, допустим, религиозные сообщества, есть благостные сообщества. Мы пытаемся на наших ресурсах много занимаемся этим, чтобы создать такие сообщества. Женщина должна иметь общение сама. И если у нее есть друзья, они должны включаться в воспитание, надо их просить, особенно мужчины. Они могут прийти к вам домой, там, допустим, с семьей, муж, женой, ваши друзья, и что-то сказать вашему ребенку. Ну, то есть, а на основании этих слов вы потом можете уже ему на это указывать. Потому что, ну, никогда для мальчика женщина или мать не будет авторитетом. Понимаете? То есть для мужчины женщина не может быть авторитетом. Она может только что-то подсказывать, советовать, но авторитет нужен. И поэтому или отец, допустим, приезжает и советует что-то мальчику, говорит какие-то правила, а вы просто на них потом указываете ему. Если он не выполняет, вы ссылаетесь на старшего опять и наказываете его от его имени. Если вы так будете делать, то у вас не будет никакого чувства, что вы не справляетесь, потому что он будет подчиняться не вам, а вот этому старшему. То же самое должны делать друзья. Можно ребенка отдать опять же в ту же секцию, где там может тренер ему говорить те вещи, которые вы ему попросите и так далее. То есть есть способы влиять на ситуацию, если у вас есть окружение. Но если у вас нет окружения, то это бессмысленно. Что-либо делать с ребенком женщина одна, с мальчиком ничего сделать не сможет. Нужно окружение. Если вы неправильно живете, у вас нет окружения, вы в одиноком состоянии находитесь. Одиночество не означает не замужем. Одиночество означает, женщина неправильно мыслит как личность. Женщина не должна быть одна, в принципе. Она должна окружать себя людьми всегда. И для женщины для этого много что есть. Она склонна заботиться о людях, быстро знакомиться, любая женщина может ласково общаться и так далее. У женщин очень много есть для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Но если женщина живет в замкнутом пространстве, а она не сможет воспитывать детей, это невозможно просто.
Спасибо большое. Спасибо большое.
Так, спасибо. Брест. Светлана, после Светланы, пожалуйста, Одесса, Денисова, Татьяна.
Здравствуйте. Вопрос от Светланы Афанасьевой. Как быть, когда уже дети выросли, и в воспитании ты уже совершил кучу ошибок? Как эти ошибки можно исправить?
Ну вот смотрите, как бы вы все мыслите несистемно. Ну то есть но в основном это главная проблема вообще людей в любом обществе, в любом мире. Все люди, они погружаются в детали. Ну то есть они не видят общей картины и погружаются в детали. Общая картина такова, что людям не хватает духовной жизни. То есть нам не хватает не исправления ошибок человека, а создания фона, потому что не слова, вот допустим, вы, ну, почему меня спрашиваете об этом? Потому что вы не знаете, как повлиять на ребенка. То есть вы с ним разговариваете, он вас не слышит. А почему он вас не слышит? А потому что фон или среда, в которой живет человек, не благоприятствует этому. Вот допустим, в мутной воде водятся мутные рыбки, а в чистой — чистые. Понимаете? То есть и чистые рыбки они лучше слышат, чем мутные рыбки. Понимаете? То есть если вы хотите, чтобы ребенок слышал, вы должны создать среду, и надо вкладывать силы в то, чтобы дом алтарь сделать, звучала духовная музыка, нравственные фильмы там и так далее. И когда это все происходит, ребенок очищается. Когда у него сердце очищается, то вредные привычки, качества разные, они, естественно, начинают ослабевать. Ну, то есть, если вы среду не создаете нормальную, то как вы можете повлиять на ситуацию? Вы, допустим, кормите ребенка, чем попало, и потом спрашиваете меня: Олег Геннадьевич, что делать со стулом? Постоянно понос. Понимаете, со стулом вы уже ничего не сделаете. Надо делать с кормежкой. Вот точно так же и здесь, понимаете, вы меня спрашиваете, как воспитывать ребенка, когда он уже вырос. Хоть он вырос, хоть не вырос. Воспитание означает прежде всего создание среды, в которой ты живешь. Меняй, начиная с себя, потом атмосферу в доме. Влияй на всех родственников, на друзей, которые окружают тебя. И это и есть среда. Влияй на фильмы, которые ты смотришь и которые ребенок смотрит. Вот на это надо влиять. А ну, если говорить о воспитании, собственно, ребенка, то мы поговорим об этом во время лекции. Как сделать так, чтобы тебя ребенок услышал? Это, естественно, больше касается тех родителей, которых дети еще маленькие. Но если ребенок вырос, это тоже можно все делать именно так. Но других способов, кроме тех, что я вам сейчас расскажу, нет влиять на ситуацию. Самое основное, я уже сказал, есть духовная жизнь в доме, солнце восходит, тени все исчезают. Нет духовной жизни, бесполезно влиять на ситуацию, просто бесполезно. Самая главная пища для сознания человека — это атмосфера, в которой он живет. Если мы не кормим правильно, атмосфера неправильная, отец футбол смотрит, мать там еще какую-нибудь ерунду по телевизору, ребенку надо же смотреть что-то хорошее. Ну, ясно, что он не будет. Атмосфера вся осквернена. И это значит, что ребенок, сознание у ребенка тоже будет осквернено. Вот. Ну, то есть меняйте атмосферу, ребенок будет очищаться, лучше воспринимать вас. Если он будет вас нормально воспринимать, тогда не проблема ему сказать, и он будет это делать. Проблема ведь в восприятии, а не в том, что он вырос. Я, допустим, тоже вырос, но если мама мне что-то говорит или жена, я слушаю ее. Следующий вопрос.
Так, Казань, Дарья Миронова.
Лена что-то такая запыханная.
Все на... Ой, еще, у всех столько вопросов. Глаза разбегаются.
Олег Геннадьевич, добрый день. Очень рада вас видеть и рада присутствовать на вашем онлайн-семинаре. Очень ждала именно эту тему.
На кого обиделась-то вчера, позавчера, что-то обиженная вся?
На маму. За глупость.
Понятно, что за глупость.
Очень тяжело вот мне сейчас месяц, именно связанный с детьми. Я начала работать с детьми, и в смешанном классе у меня само двое детей, мальчик и девочка. И вот я сейчас чувствую, что не могу найти баланс как бы, в общении между своими детьми и своими воспитанниками. У детей вот различные истерики дома наблюдаются, и вообще сложно как-то. Вот, у дочери сложный период идет сейчас, вы говорили мне уже на встрече. Вот как мне сохранить этот баланс на работе и дома между детьми, чтобы всем было хорошо, потому что я хочу качественную работу делать и детям хочу давать знания о добре, любви.
Видите, опять тот же самый вопрос. Вы хотите повлиять на детей? Надо на атмосферу. Потому согласна. Что дети, они сами начнут склонны быть к тому, чтобы общаться с вами, если атмосфера в доме хорошая. Вот вы как бы не можете создать атмосферу, атмосфера осквернена. В результате этого осквернения вы по мелочам ссоритесь. Вот, допустим, если я хожу по колючкам, мне скажут, что ты такой весь кривой? Я скажу, да я по мелочам что-то поранил ноги. Ну так не ходи по колючкам. И тогда не будет по мелочам, у тебя ноги ранятся, не будешь кривиться. Понимаете? То есть проблема в том, что вы не можете создавать атмосферу. Если вы не создаете атмосферу, то вы ругаетесь с мужем. Вы ругаетесь с мужем, дети, естественно, они же очень чувствительные, они, естественно, сразу в глухую защиту, как бы они не могут воспринимать это все. Они пугаются. Вот. Ну и как их потом воспитывать? Ну, говорит, как воспитывать испуганного ребенка? Да никак не воспитывать. Ему надо просто прийти в себя, и все. Ну, то есть, если вы ругаетесь, у вас неправильная атмосфера, то вы не сможете помочь своим детям в доме. То есть вы отдаете свои силы детям в детсаду. Теперь вам надо восстанавливаться. Что значит восстанавливаться? Это природа. То есть пришли домой, забрали детей, пошли на улицу. Сразу дети получают энергию природы, энергию солнца. Надо уделять больше этому внимания. Пришли домой, детей под мышку, на улицу. Нашли хотя бы 5 деревцов в городе, где можно просто с ними поиграться. И они уже получают энергию природы. Все улыбаются, все довольны. Если вы пришли домой сама прокисшая, муж прокисший, вы начали из-за того, что у вас не хватает сил между собой ругаться, потом хотите строить отношения с детьми. Вот представьте себе, я как бы прихожу на лекцию, всем вам по мордам надавал, теперь говорю, а давайте теперь строить отношения. Какие будут отношения? То есть если все вот такие как бы боятся все, какие будут отношения? Никаких не будет отношений. Вот, отношения — это когда мир и покой. А мир и покой означает наполненность, люди наполнены. То есть вы пришли домой, взяли детей, поехали на духовную программу или на природу. Вот мой вам совет: поменьше будьте дома сейчас. Вместе с мужем выходите куда-то, бегайте, зарядки делайте. То есть вам нужно наполняться, вы истощены. И поэтому вы не можете влиять на ситуацию, потому что когда ребенок хочет кушать, он орет. Вот как мне разговаривать с ребенком, когда он орет? Вам не надо об этом думать, вам надо думать, как его накормить. Тогда он не будет орать, он будет хорошо себя чувствовать и может тогда с ним поговорить. У вас неправильное мышление у всех, вы влияете на ситуацию. Вы хотите влиять на ситуацию, которая уже создана из-за неправильного образа жизни. Надо влиять на образ жизни.
Можно маленький еще вопрос?
Я думаю, что нет. Кроме вас есть куча народа.
Так, спасибо. Ой, там вопрос. Конечно, когда вы задаете вопросы, пожалуйста, старайтесь сохранять ту суть вопроса, который вы писали, потому что там суть была про взаимоотношения между детьми. Вот, а вопрос прозвучал немножко иначе, а ответ на него уже был ранее. Поэтому...
Она просто поругалась, и поэтому у нее все сбилось, настройки сбились.
Ничего бывает.
Апгрейд произошел просто.
Апгрейд. Да, у нас у всех бывает апгрейд. А Одесса, Денисова, Татьяна, вы задавали вопрос?
Нет, еще здравствуйте. Давай. Татьяна просто опаздывает. А можно я зачитаю ее вопрос?
Мне нельзя. Я с фотографией не целуюсь. Мне нужно видеть человека.
Ну вот, такой вопрос интересный. Хорошо. Так, может быть, мы тогда будем переходить уже к лекционной части, Олег Геннадьевич?
Давай, да.
Вы сказали 20 минут, так, все.
Ладно, все, я понял, что с вами надо делать. Вам надо рассказывать, что такое духовная жизнь в семье и как она влияет на сознание детей. Это главное, что вам нужно, потому что я вижу, что в этом понимании никакого понимания нет. А потом будем говорить уже о природе мальчиков, особенностях их воспитания, девочек и так далее. Потому что сейчас я вижу, что пока что у нас, ну то есть у нас сегодня день мальчиков, получается, по теме. Вот, завтра день девочек. Хорошо. Итак, еще раз повторяю вам. Точно так же, как выращивание растений не означает что-то сделать растениями. Вот я, допустим, знаю много огородников, которые ходят и постоянно что-то делают с растениями. Они то их обрезают, то их пересаживают, то их мучают еще как-то. Эти растения у них постоянно загнуты такие, потому что они постоянно что-то делают с растениями. Понимаете, а надо делать с почвой, надо делать с землей, с солнцем, с водой. То есть нужно создавать условия для роста растений. Если условия созданы нормальные, растения сами знают, как им расти. Вот некоторые пытаются научить растения расти. То есть пытаются им что-то пообрезать там, вот, и научить их расти, растения. Их не надо учить расти, понимаете? Они уже и так знают, как им расти. Надо создать нормальную среду. И когда среда нормальная, то дальше растения хорошо взаимодействуют с почвой, с солнцем, с водой. Понимаете, точно так же и у детей. Вот, допустим, вы видите, ваш ребенок не взаимодействует ни с папой, ни с мамой. Он капризничает, он упрямится, он не хочет ничего делать. Это значит, что среда, в которой находится ребенок, неправильная. Начиная с питания, допустим, взять питание. Многие, ну, как бы, все люди по себе всегда судят все. Вот, допустим, мужчина думает, что ты, вот женщине говорит, что ты поешь нормально. То есть для мужчины поесть нормально означает нажраться. То есть ему надо, вот если нажралась, значит, поела нормально. Но женщине поесть нормально означает напробоваться. То есть она пробует энергию любви. То есть ей надо все пробовать. Она не жрет, как мужчина, а все пробует. Вот она напробовалась, она наелась. А мужчине надо нажраться. То есть ему он ест одно, сначала набил курдюк одним, потом вторым, потом третьим. И для него вот это означает поесть нормально. Понимаете, у всех все по-разному. То же самое у детей. Допустим, если взять ребенка, то для него существует вот пища для него. Вот то, что для вас пища, для него не пища. Допустим, что для ребенка пища? Для него пища — это сладкое, мучное и молочное, а также сухофрукты, фрукты и мед. Все, вот эти все вот овощные закуски всякие, острые блюда, жареные там, все это для него не пища, потому что она ему 100 лет не нужна. И для роста нужна только сладкая, мучная и молочная пища, плюс фрукты, сухофрукты для настроения. Все остальное ему просто не нужно. Ну, то есть мед еще, он тоже сладкий. Все. И вот все, вот эти комбинации, допустим, мучное со сладким и с молочным, получается молочная каша. Допустим, там комбинация сахара с зерном, получается всякие эти попкорны там и так далее, понимаете? Вот все это ребенку нравится. Ну, то есть, допустим, комбинация молочного с сахаром, получается всякие молочные там йогурты всякие там сладкие, вот эти вот. То, что детям продают. Вот это их пища. Вы скажете, что тут вообще какая-то... Это не пища, это ненормальная пища, вы скажете. Что ты вообще ешь? Это ненормальная пища. Вот. Надо есть что-то... Ну, как бы, надо поесть что-то нормальное, вы говорите, и кладете ему, допустим, овощную закуску какую-нибудь. Да вообще это для него не пища. Понимаете, это для вас нормальная пища. Это все равно, что вот, допустим, лев приносит оленю, говорит, поешь нормальной пищей, и приносит ему поросенка недоедого. Понимаете, для оленя это ненормальная пища, он питается листиками, ему не нужен этот поросенок. Вот. Но лев скажет, ну что за листики, это не еда вообще. Понимаете, но вы мыслите не своими категориями. Ребенку для роста нужна молочная пища, молочная. Вот творожки всякие, ну, когда соединяются эти все вкусы, допустим, творожок, что это такое? Это сладкое плюс молочное. Вот. Когда три штуки соединяются, им еще больше нравится, когда мучное есть, сладкое и молочное одновременно. Это как вот манная, это, допустим, манная каша сладкая, молочная. Это еще лучше тогда, вообще им нравится. И, понимаете, то есть... Иногда ребенку что-то приоритетнее. Вот, допустим, мне когда мама давала хлеб с маслом, я масло слизывал, хлеб назад ей возвращал, мне было 2,5 года, и говорил ей, харю с маслом еще давай, то есть сахара с маслом еще, сахар. И, то есть для меня пища была сахар с маслом, то есть она масло сластила, вот это была пища, а хлеб я не понимал, что она мне его дает вообще. Я как бы говорю, харю с маслом давай. Вот, сахара с маслом, то есть мне больше ничего не надо было. Вот, и я масло слизывал, опять ей давал хлеб. Вот, почему? Потому что нужна была такая пища именно, масло с сахаром, все. Вот, я и сейчас люблю масло уже, но уже без сахара, потому что я уже вырос, мне не нужно много вот этих веществ для роста именно. То есть питание, да? Если вы ребенка кормите непонятно чем, то есть вот эту пищу вы говорите, сладкое не ешь, сначала поешь соленое. То есть ему не нужна эта пища 100 лет. Чего вы ему суете? Вот. Ну, то есть, опять же, сладкое, допустим. Лучше, конечно, сладости правильные. Это сухофрукты, фрукты, допустим, мед. Ну, то есть, если вы торт ему даете ребенку, это тоже не вариант, потому что это вот этот вот углеводы вот эти сильно быстро как бы быстро расщепляемые вот эти все вот, которые создают сейчас кондитерская промышленность, эти все торты, это сахарный диабет. В детском возрасте, так как сахара много перерабатывается, поджелудочная находится в очень сильной разнагрузке. А если вы заменяете вот эти нормальные сахара, типа сухофруктов всяких, пастила есть для детей, раньше в древности использовали, мед, если вы приучаете детей к легкорост, вот этим легким сахарам, то сахарный диабет потом на всю жизнь, инсулинозависимый. Почему? Потому что вы неправильно кормите детей, им нужен сладкий вкус, но он должен быть правильным, понимаете? Ну, то есть сахар тоже можно давать, но не в сильном большом количестве. В основном нужно добавлять сухофрукты и приучать к этим сладостям фруктозным, а не сахарным детей. Это немножко я про питание, потому что часто дети капризничают, потому что их никем кормят, понимаете? Они поели не ту пищу, которая им дает силу, поэтому они недовольны. Вторая причина, почему дети капризничают, это атмосфера, в которой находится ребенок. Дети по своей природе очень чувствительны. Вот женщины очень чувствительны, они сильно зависят от атмосферы. Поэтому женщина и заботится об атмосфере, она постоянно ходит по квартире, все убирает, постоянно чистое, чтобы было. Почему? Потому что ее психика сильно зависит от атмосферы. Чуть-чуть грязь, чуть-чуть, допустим, не убрано, на местах вещи не лежат, и женщина начинает психовать. Она, ну, интуитивно чувствует, что причина вот в этом. Нужно, чтобы все было в порядке, все было правильно, все было хорошо, тогда она успокаивается, чувствует себя хорошо. Поэтому женщина прибирается постоянно, потому что ей нужна атмосфера. Вот точно так же атмосфера нужна ребенку, только ребенку, понимаете, им по барабану. Прибрано все или чисто, или грязно, прибрано или не прибрано. Для ребенка очень важна психическая атмосфера. Поэтому вот если вы заметили, допустим, в детских больницах люди даже разговаривают тихо между собой, для того, чтобы не беспокоить детей. Ну, то есть, другими словами, дети, когда, допустим, шалят, они сами могут очень кричать громко, но, с другой стороны, они на крики и вопли взрослых очень сильно реагируют. То есть они, например, если родители начинают выяснять при детях отношения, ребенок сразу пугается, он не понимает, что происходит. Поэтому разговаривать на серьезные темы надо там, где нет детей, для того, чтобы их не травмировать. А если вы при детях начинаете орать друг на друга, ну, это, соответственно, потом не рассчитывайте, что вы можете в течение 2-3 дней последующих с ребенком нормально поговорить. Потому что ребенок, он не может восстанавливаться быстро. То есть ребенок находится в этом мире, он попал в этот мир, чужой мир для него. Маленький ребенок грудной вообще всего боится. Поэтому, соответственно, нужно создавать вообще атмосферу очень спокойную, тихую. Ну и до 5-7 лет дети очень сильно реагируют на любые опасности. Они плачут, даже видят чужих людей. Если серьезно на него кто-то посмотрел, чужой человек, ребенок думает, что его сейчас убьют. И поэтому он, естественно, начинает орать, кричать. То есть он не знает этот мир еще, он не знаком с ним, что здесь происходит. И это касается детей даже до 12 лет, до полового созревания. Дети очень чувствительны ко всему, что говорят старшие, потому что, вот, допустим, у старших, у взрослых людей есть Бог. Они поклоняются Богу. Если Бог им что-то сказал или наставник им что-то говорит, они это воспринимают очень чувствительно, потому что это для них святыня. Точно так же для детей святыня — это взрослые. Если мама святыня, как бы, это факт для детей, вот хотите, не хотите, взрослые — это святыня. Они верят не в Бога, а в людей, в своих родителей. И поэтому, если мама срывается на ребенка там, да ты чё вообще? Ну, то есть она не понимает. Ну, представьте, допустим, вы как бы поклоняетесь наставникам, мой духовный учитель, дайте мне свои наставления. Вы вот так вот, духовный учитель. И он такой, да ты что вообще сделал? Понимаете, вот мой духовный учитель, и он такой, на вас. И вы такие, что я такое сделал, что мой духовный учитель как бы на меня вот так крикнул. Ну, то есть это стресс на всю жизнь, потом ученик вспоминает, ну, что же такое, мой духовный учитель меня не любит, он на меня крикнул. И он ходит, все, я повешусь, я закончу жизнь самоубийством. Понимаете, примерно так я почему это привел, такой пример. Поэтому духовные учителя всегда аккуратно, мягко с учениками общаются, потому что они понимают, насколько сильно старший младший восприимчив к старшему. То же самое с детьми. Ну, то есть, если родители не понимают этого, что с детьми надо вести себя очень аккуратно, по-мягкому, потому что они воспринимают вас как божество. Ну, то есть они поклоняются вам, и поэтому они очень сильно реагируют на ваши эмоции, на ваши слова. Вот. И также надо понять, что они вот говорят: ты чё такая тупая? Ну, давайте вас сейчас мы как бы поместим в какую-то другую страну. Вы не знаете языка, не знаете этой культуры. Они там все чунга-чанга прыгают, а ты стоишь в джинсах как бы. Они думают: какая тупая вообще, почему она ходит в этих джинсах, надо в чунга-чанга ходить. Вот. Почему она не прыгает вместе с нами? Чего она какая-то тупая вообще? Понимаете, а вы просто не знаете этой культуры. Вы не знаете, что надо прыгать, все, что чунга-чанга как бы, и все вот так вот. Это мы так вот живем, если не прыгаешь, значит, ты вообще какой-то непонятный человек. Может, ты из больницы пришел, кто его знает. Вот. Ну, то есть, понимаете, вот ребенок пришел в этот мир, он ничего здесь не понимает вообще, он не знает, что за жизнь. Маленькие дети даже языка не знают. Вы говорите: я тебе русским языком говорю. Понимаете, он еще не знает русского языка, он вообще никакого языка не знает. Он просто вот слушает ваши эмоции, так же, как собачка. Вы тоже это... Я тоже на улице разок иду, женщина стоит такая, руки вот так вперла, бока перед ней, ну, песик ее, он хвостиком виляет, такой боится, что она, я тебе русским языком говорю. Понимаете, ему все равно, каким языком говорить, он не понимает слов, он понимает только эмоции. Это маленький пес, он как ребенок, то есть животные как дети. Вот. Понимаете, то есть это значит, что ты сам тупой. То есть если ты сам тупишь, не понимаешь, с кем ты имеешь дело, то тогда, соответственно, будет такой же результат. То есть часто родители травмируют своих детей уже с самого детства. Потому что, запомните, разум человека работает только в спокойной атмосфере. Вот если я, допустим, вам спокойно читаю лекцию, вы можете ее воспринимать, я там пошучиваю чуть-чуть, вам весело, вы слушаете, изучаете, и у вас очень хорошо усваивается материал. Если я сейчас буду как бы нажимать на вас и, ну, как бы, ничего не поняли, что ли? Я на прошлой лекции об этом уже говорил. Вот, понимаете, если я буду нажимать, то вы сразу такие зашугаетесь, как бы, и лекция на этом закончится. А в следующий раз вообще не придете на лекцию. Скажете: я занят, сегодня я не пойду. А на самом деле причина не занятость. Причина в том, что неправильная подача материала идет. Вот в этом причина. Ну, то есть, видите, подача себя — это очень важно для всех детей, подача себя. То есть это мы говорим раньше, чем мы говорим о воспитании мальчиков. Потому что, конечно, там есть особенности. Но мы говорим сейчас о подаче всем детям, мальчикам и девочкам. Вот. Подача, правильно. Это я как бы... Вот мне нравится... Некоторые эпизоды я уже рассказывал из своей жизни, как я послушал песенку и потом пошел на море, начал на него смотреть и понял, что оно успокаивает, что оно приносит счастье и так далее. Понял природу вот море благодаря песенке просто одной, она подавалась в определенном стиле.
Море существует для чего? Море существует для того, чтобы нам глядеть не наглядеться на красоты вечные его. А зачем же надобно ему штормы насылать на нас и тьму, чтобы мы узнали хорошенько, что почем, зачем и почему. Мальчики, мальчики и девочки с крыльями и без, в трудный час решения, в главный час. Выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас, и вы не пожалеете, уверяю вас.
Я до сих пор выбираю море среди всех чудес. То есть Вот я, допустим, с самолета прилетаю, я сразу, если есть водоем, туда, баня, в баню, сначала бассейн, потом парную, потом опять бассейн, и я расслабляюсь, снимаю себя таким образом напряжение. Почему я это делаю? Потому что я с детства усвоил через вот такую песенку, я понял, как действует стихия воды на человека. Но если бы на меня орали там, ты море, понимаешь, море надо, вот, я бы не понял. Ну, то есть глубокое восприятие мира, оно не идет через давление, понимаете, оно идет через спокойную атмосферу любви. И вот в этой атмосфере надо жить. Если вы с мужем поругались при ребенке, и даже без ребенка поругались, вы что потом от него хотите? То есть вы ходите такие напряженные, и он будет тоже напряженный. Если ребенок напряженный, до него не достучишься, для него СОС, команда СОС. То есть родители находятся в таком состоянии, это значит, война, что ли, началась или что? То есть, понимаете, если война, все напряжены, никто не будет ничего слышать. Потому что это боевая обстановка тяжелая. Ну, то есть взрослые люди, понятно, мобилизуются, начинают выполнять приказы, а дети просто пугаются, и все. Потому что они еще дети. Они не понимают, что такое боевая обстановка, понимаете? Но если у вас боевая обстановка в доме постоянно происходит, есть только одна причина. Вы не умеете брать энергию от природы, от добрых людей, и не можете брать энергию от Бога, чтобы этим, ну, как бы от этих трех объектов брать энергию, нужно им отдавать энергию. Поэтому человек идет на природу, там гуляет, что-то делает, желает всем счастья. Он приглашает домой добрых людей, он постоянно ходит в храм. Ну, то есть, понимаете, разумные люди заняты все свободное время, кроме работы, созданием атмосферы, в которой они живут. А потом атмосфера сама работает на них. Если у нас хорошая атмосфера, я просто одно слово ребенку говорю, и он легко понимает, о чем речь. И даже не обязательно ему говорить, потому что дети, они настолько чувствительны, что они не воспринимают напрямую. Вот, допустим, если у вас есть какой-нибудь мыльный пузырь, допустим, если вы мыльные пузыри пускали, вы знаете, что если ты напрямую дунешь в мыльный пузырь, он лопнет, а надо поддувать сбоку или руками вот так вот их вот так. И они летают тогда долго в воздухе. Понимаете, точно так же ребенок, если ему в лоб что-то сказать, то он сразу... И он как бы не понимает, что от него хотят, он пугается, начинает капризничать, потому что видит, что на него оказывается давление. И он как это давление воспринимает как несправедливость. Но если есть такое понятие «игра», игра означает, что ребенок тут вообще ни при чем. Допустим, ребенок обкакался, надо сделать определенную игру. Ну, допустим, вот идет уточка в штанишках, допустим, такая идет, идет, идет. И раз у нее станишки стали тяжелыми, а другая уточка подходит к ней и говорит, ты обкаканная уточка, поэтому я с тобой играть не буду, потому что ты пахнешь плохо. И пошла от нее, уходит. И он спрашивает, папа, а что все вот обкаканные воняют? Да? То есть так вот, я вот не чувствую, что я воняю, а вот люди другие чувствуют. Вот папа говорит, ты тут ни при чем, мы про уточек говорим, вот уточки все чувствуют, что когда уточка сама обкакалась, она не чувствует, а другие все чувствуют. Вот, понимаете, и мальчик, он думает, наверное, у меня то же самое. И начинает уже стесняться такого состояния, он уже боится того, что произошло. А до этого он не боялся. Ну, то есть, я говорю про совсем маленький возраст, да, но понимаете, тактика одинаковая. Ну, то есть, тактика игры означает... слабый нажим означает, что вы не давите. Кстати, если говорить о воспитании, ну, мужа и жены, то же самое. Потому что ранимая очень психика у людей, у близких. И всегда нужно какие-то аллегории, допустим, там как-то учиться так объяснять близкому человеку, что как будто это его не касается, но он все равно поймет, что это его касается. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что первое правило — это наполнение. Если вы истощены, вот в доме живете вместе, тогда забудьте вообще про воспитание, потому что вы не наполнены, у вас не хватает природы, не хватает добрых людей, не хватает Бога, тогда нечего вообще говорить о воспитании, потому что вы будете нервные, психованные, будете ругаться по каждым мелочам. Вот, допустим, девушка говорит, Олег Геннадьевич, мы поругались по мелочам. Мне не важно, как вы поругались, просто причина совсем другая. Когда человек не наполнен, он очень ранимый. А ранимость означает будет ругаться по мелочам. Вот и все. А если вы поругались по мелочам, не надо меня спрашивать, как воспитывать моего ребенка. Потому что атмосфера осквернена. Ребенок будет находиться в состоянии боевой готовности. Он боится. И поэтому ты не можешь ему ничего объяснить, он слушать не будет. Слушание — это функция разума. Если человек не находится в атмосфере спокойствия, слушать он ничего не будет. Бесполезно. Вы даже сами, когда вы только поругались, лекция идет, вы тоже сидите, как бы хотите меня послушать, а не можете. И вроде бы интересная тема, а о чем непонятно. Почему? Потому что вы только поругались, у вас разум попран, он как бы, ну, он закрыт, заблокирован. Поэтому только в спокойной атмосфере возможно изучение. Создайте эту атмосферу для своих детей. И вы увидите, что есть несколько стадий оттаивания ребенка. То есть первая стадия, вот спокойная атмосфера, родители, ну как все, простые, да? В этом случае, по крайней мере, с помощью игры и своего поведения вы постепенно можете взращивать нужные навыки у своих детей. Сильного глубокого контакта нет, потому что для глубокого контакта нужна вера, которая исходит по отношению к вам из сердца ребенка. Но если вы все-таки своим поведением не показываете какую-то очень высокую уровень чистоты и правильности, то в сердце ребенка находится Бог. Понимаете, Бог не откроет вас, ребенку, как истину, как то, зачем надо идти и что надо слушать. Это касается также и взрослых людей, понимаете? Если, допустим, человек дает наставление, он сам должен так жить. Иначе сердце, Бог в сердце человека не открывается. Он говорит, этот человек, послушай, вроде бы хорошие вещи говорит. Ну, вряд ли ты поверишь ему сильно. Понимаете, есть очень хорошие лектора, они много хорошего говорят. Но живут сами не так, как говорят. Это означает, веры глубокой не будет. Ну, то есть сильно слушать и менять свою жизнь можно только с помощью глубокой веры. Она формируется постепенно. Я, допустим, заметил, что слушатели моих лекций только через 2 года начинают сильно менять свою жизнь, через 2 года слушания. Вот представляете, как медленно человек начинает кому-то доверять. Ну, то же самое ребенок. Ну, то есть, допустим, у вас спокойная атмосфера, вы по-доброму с ним общаетесь, вы уже научились не удивляться ничему, что он делает. Ну, то есть спокойно, если удивились, успокоились, потом начали общаться. И если вы так себя ведете, то через какое-то время он начнет вам задавать вопросы не с целью просто поразвлекаться, а с целью понять. И если вы используете это время вот для того, чтобы поменять жизнь ребенка, вот, допустим, ребенок подходит и говорит: «Мама, а почему так?» И говорит: «Да, слушай, некогда, отстань». Вот, когда вам надо, допустим, подойти ему что-то сказать, вы ему говорите, но это не то время. Вот это все равно, что ребенок хочет какать, допустим. Вы ему говорите: некогда, покакаем в следующий раз. Ребенок покакал в штаны. И теперь вы ему говорите: пойдем какать. Ну, когда ребенок хочет какать, тогда он какает. Понимаете, ребенок пришел вас спрашивать. Вот и используйте это время для того, чтобы у него сознание, ну, он испытывает, он в беде. Он не понимает вот эту вещь какую-то простую, которая вам кажется, это фигня все, вообще ерунда какая-то. Да? Вам так кажется. Но это на самом деле не так для него, потому что для него это большая проблема. Вот для меня тоже кажется ерунда то, что я сейчас вам рассказываю. А для вас это большая проблема. Вот. И он, этот ребенок, подходит и говорит: «Мама, а почему там, допустим, киски, они когда друг с другом играются, они друг друга царапают когтями? Это же больно». Вот, ну, допустим, какой-то вопрос, как бы он задает, который вам понятен. Вот. И в это время вы можете объяснить, что киски, они как бы такие глупые животные, они не понимают, что когти могут как бы поцарапать. И поэтому они так играются. Но они привыкли друг к другу и, в принципе, знают, что как бы, что ожидать друг от друга, если вот когти. Если бы были пальчики вот такие мягкие, тогда, ну и представьте, кто-то вас поцарапал ногтями просто потому, что играется с вами. Неприятно. Но кошки, они привыкли. Вот они так играются. Поэтому ты с ними лучше не играйся, потому что они тебя могут поцарапать. Ну, такой сразу вывод, да? То есть ребенку уже инструкция для жизни. Но параллельно вы можете еще что-то ему объяснить. Вот в это время, пока он слушает, он же вас вопрос задал, вот в это время вы сначала его ответьте на его вопрос ему, а потом дальше, между делом, как будто бы к этой теме. Вот, допустим, вы хотите объяснить ребенку, чтобы он чистоту соблюдал, да, допустим, и вы говорите, а вот кошки как бы хоть и царапаются, но они такие чистюли, они постоянно облизывают себя, вот, и вот они никогда не мусорят на кухне. Ну, то есть, раз такую сразу вставили, он такой, в смысле, что, мама, что значит не мусорить на... Ну, как мы с тобой, как, опять же, не на ребенка, как мы с тобой, мы можем намусорить на кухне, да, с тобой, оставить какую-нибудь лужу там желтую от арбуза или красную там липкую, да, вот, можем с тобой мы так сделать. Ну, то есть, не ты так можешь сделать, а мы с тобой так можем сделать. А вот кошка никогда этого не сделает. Она такая чистюля, и она все облизывает постоянно. Вот. И мы должны равняться на вот нашу киску вот в этих вопросах. Посмотри, как она все облизывает. Вот. Пойдем тоже с тобой вот, помоем пол вот от арбуза, чтобы быть такими же хорошими, как киска. Ну и так далее. Вот так примерно. Ну, то есть он думает, да, конечно же, надо помыть пол, я хочу быть как киска такой же хороший. И он будет даже имитировать ее там, делать вид, что он так вот вытирает пол, как будто облизывает все. Ну, то есть, вот это воспитание детей означает, что они сами что-то спрашивают, и в этот момент можно им что-то рассказать. Но если ребенок не склонен слушать вообще, вы подбегаете к нему, руки в боки и начали что-то кричать. Это ваша проблема, это не ребенка проблема. Понимаете? Потому что когда вы вышли из равновесия, то в это время что-то объяснить кому-то невозможно. Потому что вы сами не находитесь в том состоянии, в котором можно объяснять. Потому что объяснение — это энергия любви. Когда человек в стрессе, он как бы он сам не находится в энергии любви. Как он может объяснить? Ну, то есть объяснение означает глубокая функция сознания человека, где человек должен усвоить. Я вам привел пример, что я песенку послушал одну и запомнил на всю жизнь, как действует море. Потом это знание развернулось во мне, я начал его глубже понимать. Но вот именно с любовью, когда знание проходит в сердце, оно тогда потом разворачивается в нем. Поэтому запомните правило такое, которое вам сейчас как бы дети сами объяснят. Я песенку включаю, когда не надо болтать, потому что эта песенка для вас. Вы должны ее очень глубоко изучать и слушать, потому что в ней есть мудрость. То есть мудрость этой песни заключается в том, что вы должны дать ребенку возможность ему понравиться. И вот тогда он будет уже вас слушать. И это касается не только детей, понимаете? У меня, допустим, в институте был любимый преподаватель по кожным болезням. Я даже с ним потом подружился. Мы с ним вместе хотели в прорубь купаться. Он тоже у меня чему-то учился, хотя я был студентом. Вот. Но я на его кафедру пришел потом учиться. Хотя мне эти кожные болезни 100 лет не нужны были. Просто мне важен был человек. То есть я хотел от него получать знания, потому что он мне очень нравился. Он был очень добрым, разумным человеком. Вот. И вот это надо понять, что если вы добрый, разумный человек, ребенку может не нравиться ваше, то, что вы хотите ему преподнести, может ему в жизни никогда это не понадобится вообще. Но из-за того, что он вас любит, уважает, он будет это все слушать. Ну, то есть это важно вот это именно понять. То сначала питание, то есть вы питаете любовью человека сначала, а потом уже воспитываете питание. Ну, то есть, если вы любовь не напитали, прибежали как угорелая, начинаете ругаться, кричать, то шансов нет, чтобы ребенок услышал. Это просто бесполезная трата сил, времени и всего прочего. Потому что, ну, чего вы добиваетесь? Напугать его? Ну, так напуганный у вас уже. Вот. Сделать его дебилом? Ну, нормально, хорошо. Вот. А если вы хотите, чтобы он был разумным, тогда атмосфера должна быть спокойной. Сначала создайте эту атмосферу. Первая стадия — ребенок начнет задавать вам вопросы, и в это время можно им воспитывать. Потом вторая стадия — ребенок начнет вас уважать. Ну, то есть он реально начнет вас уважать как старших и подражать вам. Тогда на этой стадии уже вообще не надо даже воспитывать. Ничего ему говорить не надо. То есть ребенок будет просто подражать, потому что все воспитание идет через подражание на самом деле. И дети, они просто перенимают у родителей все, что они видят. Как я видел там мультфильм «Маугли», там какой-то этот, ну, этот, как его, дикобраз тыкву катил. Вот. И дети тоже рядом шли, они что-то там катили. И когда он вот так стал вытирать себе пот, они тоже встали вытирать пот, хотя они ничего не катили, они просто подражали. Вот. Ну, тоже устали они такие, стоят тоже устали такие, подражают просто. Ну, то есть ребенок, он учится у старшего, все перенимает полностью, как там пот вытирать, как катить что-то. Ну, то есть он полностью учится жизни, потому что это для него как божество старшее, он учится жить. Но если мама ругается с папой, то это неосознанно, дети будут играть, вот я видел, в песочнице девочка стоит и так же ведет себя, как мама ее, просто с мамой знаком. Она скандалит с другой девочкой, это ее игра. Не то, что она хочет с ней поругаться, просто она копирует маму. Она руки в боки и пошла, ну, как бы, выяснять отношения с девочкой. Вот они понимают, что от нее хотят вообще. Она же в песочек пришла играть, она не пришла скандалить с другой девочкой. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что на второй стадии дети начинают подражать хорошему, они не боятся уже своих родителей, они подражают хорошему. А на третьей стадии они могут задать вопрос какой-то. На третьей стадии очень глубоко проникает сознание родителей внутрь детей. И это значит, что дети почитают уже своих родителей. Они не просто, на первой стадии они просто их не боятся. На второй стадии они начинают копировать им, то есть внешне как-то пытаются следовать им. А на третьей стадии они уже в сердце очень глубоко берут наставления. И вот, допустим, женщина меня спросила: «Олег Геннадьевич, а как сделать так, чтобы дети в сердце глубоко взяли наставление, если они уже взрослые?» Понимаете, разницы нет. Я знаю кучу примеров, когда взрослые люди начинают глубоко брать наставления в сердце. Даже просто, вот я вижу, что люди по-разному слушают мои лекции. Одни слушают очень глубоко и берут очень глубоко в сердце наставления. Другие просто приходят посмеяться, когда я шутки шучу, они сразу активизируются, им нравится, когда я шучу. Третьи как бы лекции вставят, чтобы успокоиться. Вот они как бы говорят: «Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекции, я теперь стал нормально спать». Вот. Ну, то есть человек включает лекции и спать ложится. Это тоже нормально. То есть он там не сильно понимает, что там в лекциях говорится, но они его успокаивают. Это самый первый уровень восприятия. Ну, то есть ребенок видит родителей, и он успокаивается. На втором уровне подражает. Вот Олег Геннадьевич бегает, значит, я тоже бегать буду. Вот Олег Геннадьевич, допустим, йогу делает, я тоже буду йогу делать. Ну, то есть на втором уровне человек подражает, а на третьем уровне он начинает слушать наставления. Он начинает очень глубоко каждое слово всасывать и пытаться все понять. Такова последовательность. Понимаете, если вы мне говорите, как сделать так, чтобы мой ребенок взрослый начал все всасывать, да никак. Вы начните выйти на первый уровень, сделать так, чтобы он рядом с вами успокаивался сначала. Потом второй уровень придет, это подражание, то есть он неосознанно будет, даже взрослый человек будет подражать тому, кто рядом с ним находится, если он его любит. Мы знаем, что муж на жену похож обычно, жена на мужа. Подражание — это называется подражание. То есть мы неосознанно подражаем, если есть правильные отношения. Вот. Но сначала муж с женой должны приходить домой и чувствовать, что они там отдыхают. Вот прихожу домой и отдыхаю. Это первая стадия, означает поспокойствие просто. На второй стадии уже подражание идет, они сливаются, становятся похожими. А на третьей стадии они открывают сердце. Так строят семейную жизнь. То же самое с детьми. Нет никакой разницы. Неважно, взрослый человек или не взрослый, сначала создайте атмосферу. То есть только в духовной атмосфере человек может расслабиться. Человек расслабляется, когда он впитывает в себя энергию. Понимаете, между мужем и женой всегда атмосфера грязная, потому что мы сильно хотим счастья друг от друга. Это грязная атмосфера. Сильные желания счастья оскверняют. Поэтому чуть-чуть не так близкий человек сказал, сразу боль, ранимость наступает. Грязная, оскверненная атмосфера из-за сильных желаний друг к другу. Но если люди вместе постоянно проводят в обществе друзей время, на природе там бегают, прыгают. Вот вспомните даже в вашей жизни совместной, ну что вам запомнилось? Вот вы прожили, допустим, 15 лет вместе, что вам запомнилось? Вы скажете, мне запомнилось, как мы ездили на природу, как нам приходили друзья, с которыми мы вместе провели день рождения. Вот. Мне запомнилось больше всего, как мы в храм паломничество ездили по святым местам. Почему вам это все запомнилось? Потому что это самое счастливое время было. Ну и сделайте его максимум в своей жизни. Не сидите дома, пришли как бы домой и сидите друг на друга, смотрите. Идите погуляйте еще раз, пускай это тоже запомнится. Идите в храм сходите, пускай это тоже запомнится. И тогда у вас много светлых эпизодов будет в жизни. И вы тогда в старости споете. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе. Ну, то есть, понимаете, если ты получил вот массу вот хороших впечатлений от жизни с человеком, тогда ты будешь улыбаться ему, это естественно. Но если вы неправильно живете, у вас неправильный образ жизни, у вас нет сил пойти на улицу, ну, подыхайте дома тогда, что остается делать? Вот, нет сил покушать, вот когда, знаете, вот когда, допустим, человека нет сил покушать, значит, он помрет. Понимаете? Нет сил на улицу выйти, значит, будете ругаться. Вот себе запишите эти, вот запишите на доску себе дома, листочек повесьте на стенку и напишите. Если нет сил покушать, значит, человек помрет. А если нет сил выйти на улицу, значит, будет скандал. Запомнили? Запишите и потом истинные слова после скандала. Как бы истинные слова. Поэтому ничего не остается, как идти на улицу, понимаете? Сил нет, но вы ползаете на улицу. Нет идти сил, ползите, значит. Ну, значит, вышли на улицу, уже не будет скандала, потому что вы наполняетесь, вы всем улыбаетесь, радуетесь, а? Собачки всем виляют хвостиками. Все классно, наступает хорошая атмосфера. Нужно атмосферу любви создавать, понимаете? Если есть атмосфера любви, значит, все будет нормально. Нет атмосферы любви, значит, ничего нормального не будет, мой хороший. Вот. Мама недавно прислала такой прикол. Вот атмосфера любви. Сейчас я вам покажу. А что? А, звука нет. Просто целуют дельфина, и он пищит там. Хи-хи-хи-хи, вот так вот. Классная вещь. Вот. Ну, две девочки по бокам сидят и целуют дельфина. И он... Вот так вот. Что, все выключилось? Да? Вот. И он так реагирует смешно. Это, ну, в ведах это называется самскары. Когда люди получают вот такие хорошие самскары в отношениях, вот, то это создает атмосферу определенную. А что звука, почему нет?
На телефоне?
Да.
Все,
а, вот так. Ну вот, если у вас дома такая будет атмосфера, у вас не будет проблем воспитывать детей. Все радуются, целуются, счастливые. Вот. Ну, то есть идея в этом заключается, в том, что в этом суть воспитания. Понимаете, вы думаете, как бы вы все злые и голодные, и думаете, как нам строить отношения? Да никак не строить. Это бесполезно просто. Теперь как бы о воспитании мальчиков. Надо понять суть жизни. Вот для того, чтобы кого-то воспитывать, надо понять, что ему надо вообще, зачем он родился. Вот, допустим, мальчик рождается для того, чтобы... Вот, допустим, душа, когда жила в женском теле, да, она постоянно чувствует, что какая-то беспомощность. Она, ну, душа рождается в женском теле для гармонии, для любви, для нежности, для того, чтобы любить детей и воспитывать. И все женщине Бог до этого все дает. Он дает ей возможность родить ребенка, дать ему грудь, вот почувствовать эту любовь. Она любит мужа, она любит квартиру, собачку свою. И все вот у женщины строится вокруг любви. То есть женское рождение предназначено для вот этих нежных, добрых, ласковых отношений. И поэтому у женщины даже чувство вкуса тоже очень утонченное для того, чтобы энергию любви брать из продуктов питания. Она вся тоже, Бог ей дал красивое такое гармоничное внешнее тело, чтобы тоже подчеркивать свои губки, там глазки, что вот я и есть любовь сама. Понимаете, вот женщина так живет, она отдает любовь, получает любовь, и вот ее это жизнь. Но у женщины не хватает силы воли, не хватает твердости, решимости, способности побеждать судьбу, способности преодолевать трудности, храбрости не хватает, потому что страшно все, очень чувствительность высокая и так далее. И вот если женщина всего этого мечтала, как бы к этому стремилась в жизни, в следующей жизни она получает мужское тело. То есть, понимаете, мужское тело прям противоположное. Там, ну, как бы энергии любви очень сильный недостаток. То есть мужчина сильно нуждается в любви от женщины. Вот. Но зато у мужчины хватает силы воли, решимости, хватает способности побеждать, преодолевать трудности. И, допустим, рождается маленький ребенок, мальчик. У него тело предназначено для того, чтобы побеждать чар. Он еще сисью сосет, он еще не знает, что он мальчик сам. Но у него уже взгляд такой вот, все, уже сильный, он уже может побеждать, преодолевать трудности. И если мама его по попе бьет, он вместо того, чтобы плакать, он такой терпит. Вот, это значит, что он мальчик, то есть ему не нравится плакать, ему нравится терпеть. И мама думает, как же ему ударить, чтобы он заплакал. Вот, а он привыкает, терпит. И мама его спрашивает, тебе больно? Он говорит, нет. Ну, то есть, потому что цель жизни, понимаете, совсем другая. Если девочку ударить, там, она будет потом всю жизнь помнить об этом, что у ней другая цель жизни, она предназначена для гармонии. Но мальчик рождается для победы, понимаете? Мужское тело не предназначено для какой гармонии. Вы его говорите, ты вообще как бы как считаешь? Это вот, ну, эстетично так себя вести или нет? Да ему все равно, эстетично или нет. Он не женщина, понимаете? Ему главное, чтобы он победил. Вот он как бы, ему не важно, эстетично он ударил или не эстетично, понимаете? Если он стал сильнее в песочнице, как бы, вот он без штанов стоит, а другой мальчик без штанов, и я сильнее. Вот, и он, тот лежит и плачет, он слабее. А я сильнее. Вот это для него, понимаете, главное. Он рождается для победы. Мальчик рождается для победы. Если вы его унижаете, вот мать, допустим, подходит к нему и говорит, рядом на него женщина, то есть она женщина. А кого он должен побеждать? Мужчина. Он побеждает женщину. И даже взрослая женщина, мать, если подходит к ребенку и начинает пытаться его сломать как личность, то у него два варианта есть. Или превратиться в тряпку и стать просто слабым человеком в жизни, ну, беспомощным, слабым, несчастным человеком, неуспешным. Один вариант. Второй вариант — победить мать. Ну, то есть поэтому он пытается делать вид, что ему все равно, он ее не слышит, он терпит, не обращает внимания, сопротивляется, преодолевает, потому что его цель — победа, понимаете? У него нет цели узнать истину, если его предлагают войну. Вот, допустим, вы пытаетесь петуху объяснить истину, да? Но он в боевой готовности находится. Или вы чуть поближе подошли, он подпрыгнул и в лоб, а тум! Все. Почему? Потому что он петухом родился, понимаете? То есть ему не надо философию объяснять. Будь гармоничнее, ходи как бы ножку поднимай деликатнее вверх. Ну как бы, понимаете, он поднимает ножку для того, чтобы напасть. Все, то есть он как бы петухом родился, не курица. Вот курица может деликатнее ходить там, понимаете? Она, у ней другая природа уже. Она ходит, гармонию ищет везде там, клюет, все поклевывает, ходит там. Вот. Она курица, понимаете? Но петух, он стоит, он никуда не ходит. Он смотрит, кого побеждать. Вот. У него другая идея, понимаете? Если он видит другого петуха, и, не дай бог, там кукарекнул какой-то петух где-то вообще, это вообще нахальство, наглость. То есть я здесь петух, понимаете? И кто-то рядом, недалеко, какой-то другой петух кукарекнул. Это вообще наглость. И он тоже такой, начинает кукарекать тоже сам. Почему? Потому что он победитель, он главный, он начальство. Понимаете, такова природа. Я вам рассказываю про мужскую природу, мои дорогие друзья. И это означает, если человек не реализует мужчина в себе эту природу, он даже не может претендовать на то, чтобы на него девушки посмотрели. Понимаете, потому что девушке такой мужчина не нужен. То есть ей нужен сильный, храбрый, смелый, победитель, ответственный, серьезный, то есть с полными проявленными мужскими качествами. Такой нужен человек. Как у меня недавно был случай, одна моя знакомая, она познакомилась с мужчиной. Он хороший мужчина такой, классный, но он не знает, как с женщинами себя вести. Он начал ей такой, давай познакомимся, узнаем друг друга получше, пообщаемся, без всяких выводов. Может, мы будем вместе, а может, не будем. Зачем это все женщине говорить? Она и так сама боится, будем мы вместе или не будем. Ты ей еще помог. Ну, то есть мужчина должен, я хочу как бы с тобой познакомиться, ты мне нравишься, все, никаких сомнений нет. То есть мы идем в сторону как бы любви, создания отношений. Когда мужчина так говорит, женщине становится спокойно, она тогда может с ним познакомиться, сомнений становится меньше. Но если он сам как бы такой, ой, я не знаю, то ли мы подходим, я схожу к астрологу, узнаю у него. Она, да пошел ты вместе со своим астрологом. То есть зачем ей нужен человек, который сомневается в том, что он мужчина? То есть если ты мужчина, увидел женщину, ну победи ее, добейся. Как мужчина может добиться, сказать, я тебя люблю, все, как женимся. Когда выходишь за меня замуж? Ну, она уже будет говорить, я не знаю, я подумаю. Ну, пусть думает тогда, все. В это время знакомься по дороге. Вот. Хочешь познакомиться? Познакомься. Вот. Но если ты пришел, ой, я не знаю, то ли нам надо, то ли не надо, да зачем эта женщине вообще надо? Она хочет мужчину перед собой видеть, а не непонятно кого. Вот. Ну, точно так же здесь, понимаете, маленький ребенок, он уже хочет быть этим мужчиной, за которого вы хотите выйти замуж. Просто его от этого разделяет 20 там, или 30 лет. Понимаете, он уже мужчина, он уже таким создан. И его не надо ломать. Вы можете его в угол поставить, наказать, если он не прав. Вы можете как бы ему объяснить, когда он ковыряется в носу, что этого делать не надо. Вот, понимаете? Но если вы его ломаете, орать на него начинаете пытаться его побить, женщина имеется в виду, тогда результат будет другой. Вы скажете, как сделать так, чтобы он почувствовал себя виноватым? Совсем другое дело. Вы можете сесть поплакать, допустим, сказать ему, я с тобой не справляюсь. Вот. Перестать с ним разговаривать, общаться. Говорит, ты меня не слушаешься, поэтому я решила, что мы с тобой живем отдельно. Ты сам, я сама. Ну, если, допустим, отца нет, говорит, как влиять на ребенка, если я как бы без отца? С помощью слабости женской. То есть мужчина, он, мальчик, выступает как защитник. Как бы, семья-то большая, но два человека, всего мужиков-то. Отец мой, да я. Помните Некрасова? То есть мужиков-то. Мужичок с ноготок называется стихотворение. Ну, то есть он вез дрова, маленький мальчик, 5 лет. Почему? Потому что ему сказали, что мужиков больше нет в семье. Одни женщины, больше некому дрова возить. И маленький ребенок 5 лет повез дрова, потому что он почувствовал себя мужчиной. Понимаете, об этом все стихотворение. Но если вы ребенку не даете возможность почувствовать мужчиной маленькому, то как он будет мужчиной? Надо ему дать почувствовать. Понимаете, если вы его там на него, вот, женщина имеется в виду, ну как он должен как бы быть сильнее женщины? Но если женщина сильнее его, то он, у него два варианта, или быть садистом, или просто размазнёй. Одно из двух. Поэтому женщина, она может строго себя вести с мальчиком, но она должна это делать очень деликатно, уважая его мужскую природу. Деликатно означает сказать ему по-доброму и пойти, не разговаривать. И это для него будет очень красиво и приятно. Вот когда мама строгая, она очень красивая на самом деле. И она сказала и пошла, и как бы и мальчик пойдет за ней и скажет: «Мама, не обижайся, я буду хорошим». Почему? Потому что она таким образом через строгость проявила любовь. Но если она пытается его сломать как личность, пытается быть сильнее, то это тупо для женщин. Кстати, еще один момент тоже хочу к этому, в связи с этим сказать, что некоторые женщины жалуются, что мужчина дерется. Я изучал эту ситуацию очень серьезно и нашел всего 2 причины. Первая причина — женщина ведет себя как размазня, то есть она полностью зависима и унижена перед мужчиной. Часто это бывает, если она не работает, у нее много детей, у него, наоборот, крупный бизнес, она боится его потерять. Ну, то есть она потеряла себя фактически в отношениях с ним. Это значит, что он точно ее бросит, хоть много детей, хоть мало. Женщина должна уважать себя в отношениях с мужчиной. Уважать не означает, что она должна кричать на него, просто она не должна его бояться. Она должна иметь свое мнение всегда, выглядеть сильно, достойно рядом с ним. Тогда он ее не бросит. Это первый случай, когда женщина размазня, он начинает издеваться над ней, то есть начинаются половые извращения всякие, начинает, ну, то есть не как, как со скотом себя ведет. Ну, то есть как человек себя ставит. Понимаете, в этих отношениях семейных нет предела, потому что они очень эгоистичны по природе. И если женщина разжигает мужчине вот такой вид эгоизма, понимаете, гордость собой, своим мужским началом, вот эту петушиную как бы силу, то мужчина становится таким гиперпетухом, понимаете, который просто пренебрегает своей женой. И этот мужчина, кстати сказать, когда бросит жену, найдет себе совсем другого человека. Он найдет себе женщину, которая будет его укрощать. Она будет совсем по-другому с ним разговаривать, понимаете. Вот, и по-другому себя вести совсем. Вот это прикол, понимаете? То есть она-то думала, что она недостаточно смиренно себя вела. Наоборот, она недостаточно позицию правильную держала с ним. Но есть еще другой вариант женщин, которые защищаются от мужчин нападением. То есть женщина не понимает, что от мужчин вообще не надо защищаться, надо просто его переварить как личность и по-доброму с ним себя вести, с чувством собственного достоинства. И тогда он будет уважать. Но есть 2 способа защиты. Один способ — это стать тряпкой и привести себя, вот, разрушить свою семью. Второй способ — это постоянно бросаться на мужчину при любом нажиме. Вот он чуть-чуть надавил, а это его природа — давить вообще у мужчины. Женщина сразу бросается на него. Вот. А у женщины психическая энергия в несколько раз сильнее, чем у мужчины. То есть если женщина давит на мужчину, то у него включается... Вот он психически не может противостоять, потому что у него нет на это психических сил. Он начинает физически включаться, потому что у него есть физические силы. В результате женщина применила психику, мужчина применяет силу, и он начинает бить уже, понимаете? Ну, то есть, вот две причины. Но эти же причины можно применить и в отношениях с ребенком. Понимаете? То есть, если вы рядом с ним, не можете с ним ничего не сделать, то он гипер-альфа-самец такой начинает. Ходит все кирпичами, бьет всем по башкам, там, детям. Понимаете? То есть, с детства гипер-альфа-самец, потому что мать, она не может, допустим, с ним вести себя достойно, как женщина. Она боится всех мужчин, хоть маленьких, хоть взрослых, и ведет себя как тряпка. Это значит, что маленький мальчик станет очень жестоким человеком, он будет всех как бы подавлять. У него такая подавляющая сила будет, злая такая, жестокая мужская сила будет развиваться в нем. Вот. Второй вариант — это мать бросается как кобра на любой выпад мужской. Вот мужчина проявил, это называется зависть к мужскому началу, женская зависть. То есть мужчина чуть-чуть как бы маленький мальчик, он чуть-чуть вот так встал. Но это его природа просто, я еще раз повторяю, это природа мужчины быть старшим, сильным. Если женщина ей дает право, она сразу, это что? Вот. Ну что, у него два варианта всего. Или он тряпкой становится, или второй вариант, он становится просто гиперсадистом, понимаете? То есть он просто убивает женщину потом и наслаждается этим. Почему? Потому что мать ему показала путь жизненный. То есть если ты проявляешь мужскую природу и тебя постоянно давит, то ну какой вариант? Только убить эту женщину, понимаете? Нет других вариантов. Как с ней справиться? У эмоций психически же ты не справишься, ты слабее. Остается только бить ее. Понимаете? Ну то есть вот и все, женщины. Просто поймите, если вы, ну как бы у нас тема, одна из тем беседы, это как где женщине воспитывать мальчика. Только с помощью слабости своей, с помощью чувства собственного достоинства. Чувство собственного достоинства берется от отношений с добрыми людьми, от отношений с Богом и даже от отношений с природой, потому что когда человек наполнен природой, он, как я сравнивал, как все время сравниваю, он как та собачка, которая не породистая, но очень озорная. То есть она виляет хвостиком, пап-пап, такая счастливая, потому что она наполненная, крепенькая. А есть породистые такие, как бы, много дипломов у собачки, но она как кляча стоит такая, нет сил. Вот это энергия природы. То есть человек, когда наполнен природой, он такой весь породистый, не породист, такой весь радостный, виляет хвостом, такое. Это тоже проявление чувства собственного достоинства в какой-то степени. А у человека много энергии природы. Также энергия людей делает человека добрым. Он чувствует, что к нему люди добры, и он сам к ним тоже добрый. Это второй вид чувства собственного достоинства. Есть еще, когда человек в молитве наполняется Богом, он становится непобедимым таким. Женщина в красоте, в своей статности, мужчина в своей силе. Ну, то есть это Бог дает человеку. Если у человека все это есть, достоинство, допустим, у женщины, ей не надо применять вот мужские способы отношений. Она ведет себя по-доброму с мальчиком. Потому что у нее есть сила наказать его отсутствием общения, поставить его в угол, запереть в комнате. То есть лишение свободы никто не отменял. И даже если вы, допустим, очень правильная женщина, вы можете его по попе побить тоже, по-доброму. Самое главное — не пытаться его сломать в это время. Побили, не ждите, чтобы он заплакал там или еще что-то. Просто дали ему пару раз под зад и все, и пошли. Ну, такое тоже возможно, если совсем маленький мальчик, допустим, там. Ну, когда он уже взрослый, то я не советую этих методов. Это уже не работает. Что касается отца, то, ну, естественно, что отец является примером для подражания для ребенка. То есть, что, какой пример показываешь, такой ребенок и будет. Если ты храбрый, сильный, зарядку делаешь каждый день, вот, бросил вредные привычки, бросил мясо, вот, ходишь на природу, молишься. Ну и ребенок так же будет жить, он точно таким же будет. Допустим, отец, некоторые думают, дома не буду, дурной пример показывать ребенку, дома не буду материться. Ну, на работе постоянно материться. Ну, ребенок тоже дома не будет материться, он будет на улице материться. Понимаете, он все равно переймет вашу природу. Вы, допустим, дома скрываете от него вот это, но он же перенимает глубже. Он не будет перенимать только поверхность. Он перенимает вас всего целого, понимаете? Если вы материтесь на улице, он тоже будет ругаться матом на улице. Откуда он его возьмет? Очень просто. В зависимости от того, что от родителей не додает родитель, ребенок это ищет на улице. То есть у отца есть это свойство. И у ребенка тоже он перенимает это свойство. И когда ребенок слышит матершинное слово на улице, он сразу же это свойство перенимает. Вот чего мне не хватало. Он начинает чувствовать, что это слово ему нравится. И он начинает его повторять. Почему? Потому что его повторяет отец на работе. Вот это и есть воспитание, понимаете? То есть человек воспитывает другого человека всегда примером. Некоторые, как бы, сейчас современная психология, она же пример невозможно же какой-то, да, привести, часто пытается создать какие-то схемы воспитания. Надо говорить вот так, манипулировать ребенком вот так. Понимаете, это все очень внешнее. Это тоже работает, но это внешние вещи. Они нужны, допустим, для лучшего запоминания детей, чтобы дети лучше запоминали материал, чтобы дети, допустим, лучше кушали, есть определенные схемы поведения за столом, вот, чтобы дети лучше слушали там. Это все нужно. Но я вам говорю сейчас главное, понимаете, если отец, допустим, бухает, он бы какие психологические схемы не применял, ребенок вырастет, будет бухать. Понимаете? Вот и все. Есть только одно исключение из правил, когда ребенок сам берется за себя. Вот такое бывает. Один из ста. Вот, допустим, 100 отцов бухают, 99 детей будут бухать, а один ребенок из 100 сделает выводы, что так нельзя жить, и он будет противопоставлять всю жизнь себя своему отцу. Понимаете, тоже не вариант, потому что такой ребенок также будет себя властям противопоставлять и правительству, и будет в обществе немножко диковатым. Понимаете, тоже не вариант. Поэтому выход только один — веди себя правильно. Понимаете, веди себя правильно, и ты тогда сможешь воспитывать своего ребенка, сына. Теперь, ну как вообще, ну, отцу разговаривать с сыном? Серьезно? Ну то есть по-доброму и серьезно. Говорит, сынок, вот так нельзя делать. Мужчине вообще не подобает это. Ну то есть по-доброму, как, ну, по-доброму, серьезно. Объяснять серьезно, как мужчина мужчине, то есть в нем надо, в мальчике, надо воспитывать мужчину с самого начала. Не надо сначала в нем ребенка воспитывать, потом юношу, потом дедушку, понимаете? То есть мужчина, он везде, и в Африке мужчина. То есть в ребенке надо воспитывать кого? То есть вырабатывать с ним силу воли, что это значит? Это значит, что то, что мужчина с ребенком делает, мама смотреть не должна. Ну, то есть пошли, допустим, на природу, там подрались, то есть ты его бьешь, он тебя, поборолись, вот и так далее. То есть это больно, он может заплакать ребенок. Папа не хотел же его обижать, он просто его воспитывает, дает ему силу. Женщина скажет: Олег Геннадьевич, я не дам своего ребенка бить. Понимаете, вот здесь уже вас никто не спрашивает. Потому что мальчика воспитывает отец, если он есть. А если вы как бы не смогли сохранить семью, тогда уже другой вопрос. Просто понимаете, вас никто не спрашивает. Если вы, допустим, ребенка не даете бить, значит, его будут точно бить. Потому что для того, чтобы его не били, он должен научиться этому искусству. Понимаете, стоять за себя во всех вопросах. Всегда у мужчины все начинается с тела. Сначала мужчина с телом за себя может постоять, потом психически, потом с помощью разума. То есть все начинается у мужчины с тела. Это самая внешняя часть как бы мужского поведения — тело. И поэтому сначала мальчики учатся бороться, дети. Вот посмотрите, чем они занимаются, мальчики. Или они там в куколки играют. Ну, сейчас, может быть, некоторые мальчики и в куколки играют, потом однополые браки создают. Но это как бы больше исключение, по крайней мере, в большей части мира. Понимаете, мальчики должны играться в танки, побеждать. Они сначала физически пытаются все победить, а потом психически, уже психические силы более тонкие, поэтому мужчина, мальчик подрастает, он начинает тренировки ходить, допустим, самбо там занимается. еще что-то. Потом еще взрослее он начинает пытаться выучиться в школе, стать лучшим учеником. Ну, то есть нормальный мужчина имеется в виду, которые нормально развиваются. То есть сначала начинает все с физической, потом психическая часть, а потом уже духовная. Нормальный мужчина также будет и духовно становиться победителем, крепнуть, и быть духовно лидером, духовно развитым. Это мужская жизнь. Мужская жизнь означает победа, стремление к победе. Но если мужчина не привык к этому стремиться, значит, он не мужчина. Точно так же, как женщина, если не стремится к любви, она одиночка такая, зачуханная, сидит дома целыми днями, никого видеть не хочет, значит, она как женщина не функционирует. Раз эта женщина, она ля-ля-ля-ля, все со всем знакомится, всех любит, за всех заботится, ухаживает, готовит, угощает. Вот. Значит, развитая женщина, активная, и она всегда будет иметь успех в обществе, и все ее будут любить. Но если она зачуханная, зашуганная, как бы сидит дома, никого видеть не хочет, она очень ранимая, и что-нибудь скажет, все. Это значит, что она не развита просто как женщина, надо развиваться. И она удивляется, а что я до сих пор одна? Ну, кому такая нужна? Вот. Одна, потому что неразвитая. Мужчина неразвитый — это мужчина, который не может побеждать, не может ответственность на себя брать, не может решения принимать, не может работать. Тоже это функция мужчины — трудиться просто. Нет, я работать не буду. Вот мы будем вместе жить, а я работать не буду. Ну, нафиг ей это надо? Конечно, она не будет тогда с тобой жить, уйдет. Потому что это унижение для женщины вообще, жить с мужчиной. Работать он не хочет. Он будет только духовной практикой заниматься. Замечательно. Вот. Женщина сама может духовной практикой с удовольствием позаниматься. Это же наслаждение заниматься духовной практикой. Она, вообще-то, женщины должны в доме заниматься духовной практикой. Они служат алтарю там в доме, готовят пищу освященную. Это духовная практика в семье. В основном женщина занимается. Мужчина в основном побеждает судьбу, он преодолевает трудности, работает. Если нужна молитва и побеждать судьбу, он, значит, молитвой побеждает судьбу. И мальчик все это перенимает. В этом заключается воспитание. Но если вы сами как бы не алё, то и он тоже будет не алё. Не надейтесь на это, что ребенок перемет от вас то, чего у вас нет. Это просто невозможно. Вот, что касается разговоров с детьми, то я уже сказал, это всегда для всех детей одинаково. Ну, то есть мягкий, деликатный стиль общения. Хоть с мальчиками, хоть с девочками. Мальчиков папа может наказывать силой, но при этом надо знать как. Когда мальчика папа бьет, он должен показать просто ему свою власть и силу, но не злобу. Надо по-доброму, если он говорит, мне больно, надо сказать, терпи, казак, атаманом будешь, и опять ему по заднице. Ну, то есть цель ведь не сломать человека, понимаете, а цель показать просто, что он тут не главный. Допустим, у меня отец служил в армии до 3 лет, вот он... Зачатие произошло без, рождение произошло без него. Вот, я родился, а отец уже в армии был. Зачатие, естественно, произошло с ним. Вот. Некоторые семьи сейчас и зачатие без него тоже происходит. Вот, это другая уже тема. Вот, я родился, отца не видел. Я поэтому был такой, ребенок, совсем маленький, капризный, то есть я что хотел, то и делал. И у меня всегда чувствительный сон очень, я тяжело засыпаю. И то же самое, вот 3 года отец пришел, я не могу заснуть, начинаю что-то делать, уже спать пора. И он пришел такой, сел рядом со мной, говорит, ты ремень хоть раз видел? Я говорю, нет. Вот, он достал ремень такой, большая бляшка такая, и такой раз, им по кровати говорит. Вот так, говорит. Если дети, мальчики не спать не хотят, то вот так вот, как по кровати, им по попе бьют. Папы. Мамы не бьют, а папы бьют. Я говорю, папа, нет проблем, я уже сплю. Ну, то есть раз, сразу в кровать. То есть до попы дело не дошло. Ну, то есть потому что я интеллектуальный же ребенок был, я разумный, я понимаю, что по попе как бы это не вариант. Поэтому я сразу раз, папа, я сплю. Но когда мама подходила меня спать укладывал. Хоть по попе она, хоть что, мне по барабану. Потому что она женщина. Понимаете, ну, когда папа пришел, и как бы по попе, тогда другой разговор совсем, понимаете? Я сразу совсем согласился. Потому что есть мама, есть папа. И надо понять разницу. Папа — это олицетворяет силу, власть, решимость, победу для мальчика. И он уважает его за это. А мама олицетворяет любовь, нежность, доброту. Если любовь, нежность, доброта начинают силу проявлять, ну, здрасте. Тогда не совсем понятно. Какая-то получается непонятная комбинация такая. Ну вот примерно так. Это такие основы. А если говорить глубже, то есть четыре природы у человека. Они проявляют самовырождение в мальчиках и в девочках. И воспитывать все равно надо ребенка согласно его природе. Вот первой природой ребенок рождается, и он такой рождается с детства. Он смотрит на всех, как будто со стороны, взгляд со стороны. Такой он все оценивает, изучает, смотрит. Не сильно разговорчивый ребенок. Вот. Много вопросов потом чуть постарше задает. Пытается понять все, разобраться во всем. Это первый тип. Это люди, которые в будущем потом будут преподавать, будут тренерами, будут юристами, учеными, священниками, ну, программистами там будут пытаться что-то создавать, какой-то продукт и так далее. То есть это научного склада люди. Первая категория, и они, и, соответственно, с ними надо и так им давать. Это воспитание для них означает воспитание качеств характера. Говорить о честности надо в детстве им рассказывать, о патриотизме, о честности, о, ну, правильном примере, что есть мальчиш-плохиш, есть мальчиш-кибальчиш там, и так далее. Ну, то есть, ну, надо давать им знания, что есть Бог, есть вера там. Ну, то есть рассказывать о мироздании, то есть на примере этого. Создавать их вот такое мировоззрение с помощью знания. Объяснять им все, как устроено в этом мире. Как я помню, сел в самолет один раз, пришла женщина с ребенком. Ребенок сел такой, ну, лет 7, наверное. Маленький совсем ребенок такой: «Мама, расскажи мне, почему до этого мы летели на самолете, у него лопасти были снаружи, вот этой вот коробочки, а у этого самолета внутри». И мама говорит: тот был самолет винтокрылый, то есть он крутит в воздухе, воздух как бы крутится вот так, и он в результате того, что он крутится, лопасти как бы затягивают на крылья воздух, и в результате самолет держится, увеличивается плотность как бы воздуха, и самолет держится на этом воздухе. А этот самолет, у него затягивают внутри вот этой вот, вот штуки воздух, и он выходит через эту штуку, и таким образом создается плотность. Вот, с помощью вот этой системы такого затягивания. И ничего себе, я сам об этом не знал, толком не думал. Она ребенку объяснила, он такой подумал, говорит, задал еще дополнительные вопросы и все понял. Говорит: мама, я все понял. Сел такой и довольный сидит. Вот, и он теперь разобрался, как летится. Ничего себе, представляете, она какого академика воспитывает вообще. То есть вот она дает ему такое глубокое представление о мире, обо всем, это лидер общества будет вырасти, понимаете? Но если она говорит: да иди ты, чё, как пристал, садимся и летим. Вот. Ну, значит, он будет садиться и лететь потом, он не будет ничего изучать, как бы. Зачем мне иерография, меня и так, скажу, извозчики, вы как бы и довезут. Это, знаете уже, да, классика детской литературы. Вот, ну то есть, вот и все. Ну то есть, если ты не вкладывала в его как бы образование, вот этой первой категории, значит, он будет тупым, просто необразованным. Вот, теперь вторая категория. То есть ребенок рождается, и у него лицо, оно неспокойное такое, думчивое и ненаблюдательное, а у него лицо такое, крепкое такое, может быть, такая положительная грибаса власти такая. Или отрицательная гримаса власти. Но гримаса власти. Понимаете? То есть ребенок недоволен всем, что происходит. Что это я туда попал? Что здесь такое происходит вообще? Надо во всем разобраться. Ну, то есть он смотрит на все с целью разобраться. Ну, то есть, понимаете, ребенок даже себя еще не понял. То есть маленький грудной ребенок, он даже не понимает, кто он такой еще, понимаете? Но гримаса власти уже есть, потому что буквально год назад, это год где-то для перевоплощения души надо, примерно год назад он был ветераном труда, директором завода, понимаете? То есть он всю жизнь был начальником. И вот в таком начальственном состоянии он ушел из жизни. Понимаете, и начальником родился, ничего не поменялось. То есть человек, когда уходит из жизни, он вообще не помнит этого всего, понимаете? То есть он как заснул, проснулся. Просто он просыпается уже в маленьком теле таком, понимаете? Но начальник-то никуда не делся при этом. То есть он остался начальником, потому что он себя помнит таким. Вот. В результате начальственный вид. И, соответственно, вот как мультики, вот этот «Дядя Фёдор», вот этот мультик. Почему «Дядя Фёдор»? Почему не Федечка там и Васечка, а «Дядя Фёдор»? Потому что он начальник, и если посмотреть на его родителей, то у него родители тоже выглядят как начальники. То есть они такие деловые, там такие как бы... Ну, как бы первая категория людей одевается очень чисто и просто. Ну, то есть вот эти ученые все. А вторая категория — это руководители. Они одеваются очень броско так, ну, не броско, а элитно такие, солидно очень. То есть женщины в солидной одежде, мужчины в солидной одежде. И помните, там в этом мультике Матроскина там говорит, мама говорит, я как бы три платья должна в отпуске одеть, и тогда я приеду домой. Вот, ну и потом они платья считали, сколько она платьев одела, как бы он ждал ее домой по платьям. Ну то есть вот платье одно уже одевала, второе одевала, теперь третье осталось одеть, и я приеду тогда уже из отпуска. Она ему рассказывала. Вот, понимаете, то есть и он дядя Фёдор, и у него кто в подчинении? Ну, соответственно, его возрасту, то есть в подчинении кот, собака, там этот еще птичка эта там летала, ну и, соответственно, этот тупой почтальон, почтальон Печкин, который тоже приходил там и права качал, ну, их как бы команде, они там, у них все по правилам, как бы, а дядя Фёдор там, он не врубается вообще, что за система. Все время приходит с глупыми вопросами. Вот. Ну вот и все. Вот, то есть это означает руководитель, то есть он с детства уже руководитель, то есть он... А потом там еще сейчас в новых мультиках еще дочка появилась. Маленькая, совсем маленькая, с соской вообще ничего не разговаривает, но власть такую устанавливает, что мама дорогая, тоже как бы, ну, из этой же серии. Ну, то есть она там вообще всех застроила, когда появилась там, что все перед ней на задних лапках ходили. То есть, девочка, понимаете? Взяла сама себя в чемодан, упаковала как бы и отправила к дяде Фёдору в деревню, когда родители ушли. Вот. Маленькая девочка уже как бы все, она знает, что ей надо. Надо поехать к дяде Фёдору в деревню, к Косте. Ну, то есть, какое поведение? Разговаривать как с ответственным человеком, с ребенком надо. А ты вот за собой игрушки вообще прибрал? А так вот принято вообще в обществе не убирать игрушки за собой? Ну, то есть, если вы такими словами, как бы элитными всякими, будете с ним разговаривать, он как директор завода же, в обществе не принято игрушки не убирать и какать штаны, это вообще как бы, это позор для такого ребенка, как-то это вообще позор. Вот, это он услышит, он поймет, что директор завода же, это, ой, как на тебя посмотрят твои сотрудники вообще, знаете, ты обкакался в штаны, и он такой, это он поймет, потому что он же, у него же есть вот этот вот опыт директора завода, и, ну да, как бы он поймет, ну как я такой, я, ты же, ну посмотри, ты же какой вообще ребенок, такому ребенку нельзя просто вкакать в штаны. И он понял, так я же директор завода, какой ребенок, точно в штаны какать нельзя. Вот, и он запомнит на всю жизнь все. И даже в пожилом возрасте, когда старый уже станет, он будет как бы за штанами сильно следить, понимаете, потому что в детстве он получил такое образование. И почему он это будет делать? Чтобы грязь лицом не ударить перед подчиненными. Понимаете, то есть в этом мотивация заключается второй категории людей. То есть они мотивируются, допустим, в первой категории он побеждает знания, а вторая категория побеждает во власти, то есть ему нужна власть. первой категории детям нужно знание. Поэтому если они не знают, он говорит, да иди ты, ты тупой, как бы, ну он и будет тупым. Вот, ему нужно побеждать в знании, поэтому он все должен знать, как эти лопасти, чего крутится. И когда он узнал, он такой сидит довольный. Почему? Потому что он знает больше, чем дядя даже, который здесь сидит рядом. Понимаете, это природа мальчика всегда побеждать. А вторая категория, она по-другому устроена. То есть им надо побеждать во власти, а не в знании. То есть им надо быть более солидно выглядеть, делать более крутой взгляд, показывать, что я вот смотри на меня, я такой. Вот. Допустим, я помню, в аэропорту сижу, подходит вот такая вот семья руководителей, они на всех смотрят, такие идут, такие, ну что тут мешается под ногами, видите, начальство идет, такие идут, вот у них такая как бы поведение такое. Сели напротив меня, и женщина такая уперлась на меня, такая смотрит, на меня, свой не свой, свой не свой, отстой не отстой, такая на меня смотрит, ну как бы типа, ну кто-то тут дурак, не дурак, вот, понимаете, ну то есть, ну как бы обвинять ее сложно в этом, но вообще, как, если говорить о развитых, допустим, людях вот этой природы руководителей, они вообще-то в обществе должны вести себя поскромнее чуть-чуть, не делать начальственный вид перед другими людьми, а вдруг тебе попадется первой категории человек напротив тебя. И я просто посмотрел на нее, чуть-чуть улыбнулся и по-доброму отвернулся. Вот. И потом она уже не знала, что с этим делать, потому что как-то не получилось напугать. Понимаете? Вот. Ну, то есть, понятно, что как бы недоразвитость бывает разной. Вот. Но так или иначе, надо понять идею, что это природа человека, ее никуда не деть. Вот она, вот природа проявляется в мальчиках вот этой вот категории таким образом, что мальчик должен учиться боевым искусствам, должен учиться выглядеть очень эффективно и сильно, должен учиться командовать даже в песочнице детьми, и надо им позволять это делать, потому что это его природа, он будет руководить людьми. Надо его обламывать в этом вопросе и говорить, а что ты как бы себе все загреб, весь замок? Понимаете, его цель — руководить замком. И какой-то другой мальчик тоже этой природы появится, который будет руководить другим замком. И между этими замками будет идти война. Вот, допустим, мы в футбол играли с детьми. И я как бы играл в футбол, но я всегда следил за тем, как расстановка команды идет. Как бы правильно у нас где стоит, вот кто может лучше в воротах стоять. Я всегда подсказывал этому, у нас был капитан команды, там, ну, природа руководителя, соответственно. Я ему всегда подсказывал, говорю, лучше в ворота поставить вот это, он лучше мячик и ловит. Он говорит, ладно, хорошо, все понял, будем сейчас так делать. Иди вставай на свое место теперь. Он же командир. Я встал там, поиграл, опять что-нибудь ему подсказал. Вот. Ну, то есть каждый человек находится в своем вот это вот восприятии мира. И вторая категория означает дети, которые, с которыми надо договариваться, их нельзя наказывать вот жестко вот так, потому что они будут защищать свои права быть старшим. То есть они воспринимают... То есть они подчиняются старшим, умеют подчиняться старшим, но если их уважают как личность. Вот если папа с ним, дядя Федор, там, ты, пожалуйста, там, штанишки постирай за собой, как бы это же нехорошо такому ответственному человеку, как ты, как эти штанишки. Он пойдет постирать, потому что с ним уважительно обращаются, как с бывшим директором завода. Понимаете? Но если ему говорят, ты что обосрал, там, прости за выражение, вот. И как бы... Он не поймет, он не будет уважать такого папу, который с ним обращается. Кстати, как бы я ничего плохого не сказал, потому что есть санскритское такое слово. Есть, вообще все слова эти идут из санскрита. И есть санскритское слово такое, называется срансана. Срансана означает слабительное. Это такой вид слабительного. Вот, и когда вот говорят вот это слово, это означает, что без слабительного произошло действие какое-то. Понимаете? Вот. Ну, то есть, как бы, если тему эту раскрывать глубже, то все эти слова, вот эти вот ругательные, они идут из санскрита, из старых слов. Например, говно, допустим, вот это слово, да, вроде ругательное. А на самом деле го — это корова, понимаете? А вно означает то, что из нее исходит. То есть это коровий навоз по факту. И это чистая вещь. То есть это чистая вещь вообще. И как бы, но она потом стала нарицательной, потому что человечество живет долго, все меняется. То же самое урод, допустим. Урод — это младенец, родился, слава богу. То есть это хорошее слово раньше было, а сейчас стало плохим. Ну, то есть это древние слова, они все как бы претерпевают такие изменения, поэтому я себе иногда позволяю древние слова вставить. Вы же не простите. Потому что я знаю глубокий смысл. Вот. Но если человек не знает, лучше не вставлять, потому что получится ругательство. Ладно, это я так шучу с вами, чтобы вы немножко расслабились. Итак, смотрите, очень важно понять, что второй категории детей нельзя оскорблять их достоинство. С ними надо говорить как с взрослыми, и с ними надо договариваться. Вот, допустим, он нашалил, надо ему объяснить: слушай, дядя Федор, мне придется тебя поставить в угол. У меня нет выхода, потому что ты нашалил. У меня нет выхода, потому что если я тебя не поставлю в угол, все будут следовать твоему примеру. Все будут шалить так же, как ты, и будет бардак полный. Вот, поэтому мне придется тебя поставить в угол. И ставите в угол уже. Понимаете? То есть уважительное обращение к ребенку. Если же вы с ним пытаетесь, будете пытаться его сломать, он вас будет пытаться сломать. То есть, понимаете, родоруководитель ему все равно. Отец, мать, там, дедушки, бабушки. Если на него нападают, ну просто вот его честь, как бы честь пытаются уничтожить, он будет ее защищать перед кем угодно. Даже перед родителем вот здесь уже может быть большая засада. Если у вас такой ребенок второй категории, и вы начинаете, ну, с первой категории засада, понимаете, вы ему ничего не объясняете и делаете, и говорите, что ты тупой. Ну, значит, он будет тупым. Вот второй категории ломается ребенок по-другому. Если, ну, ребенку, который вот стремится к власти, у него очень сильное чувство собственного достоинства, такое властное, если вы будете его унижать при всех особенно, то он никогда вам этого не простит в жизни, и он вырастет и будет не любить вас. Просто постоянно вам мстить, как старше. Ну, то есть, вот будьте осторожны, если ребенок второй категории, у него очень сильные амбиции, и с ним надо вот вести себя уважительно по-любому, иначе будут проблемы. Вот какие особенности, такие дети очень бесстрашны. Если первой категории я вам как бы привел пример, что я как бы выбрал все-таки постель, а не ремень, то дети второй категории, они бесстрашные, им все равно. Им главное, чтобы их уважали. Если уважают, он может спать лечь. Не уважают, ему все равно, пускай бьют, он будет терпеть. Понимаете, то есть они, дети бесстрашные, они могут драться до крови, там, убивать друг друга. Там. То есть они бесстрашные, поэтому нужно им принципы благородного поведения объяснять, почему не надо драться с детьми, не потому что ты сильнее или слабее, а потому что так нехорошо, тебя не будут уважать за это и так далее. Одевать их надо тоже солидно, с детства, то есть, ну, как бы, одежда должна быть такой, выделять его среди других детей, что он лидер, он здесь самый главный, понимаете? И так оно и получается, таких детей быстро там назначают старшими во всех вопросах, даже в детском садике, там, за всеми присматривать и так далее. То есть это вот, природа срабатывает с самого начала жизни такого ребенка. И она никогда не поменяется. Он всегда будет руководителем, и вы ничего с этим не сделаете, потому что он таким рожден. Какие качества еще природные у таких людей? Проницательность. То есть если в первой категории они тоже проницательные, но они в людях видят способности, то во второй категории они проницательны для качеств характера. То есть они видят, обманывают их или нет. Они видят, как будет работать человек, хорошо или плохо. Он филонит, не филонит. То есть второй категории люди проницательны в деятельности. То есть они видят, кто чем может заниматься, кто не может, кто выполнит какую обязанность, кто не выполнит. То есть у них способности в этом направлении. У людей в первой категории способности в том, чтобы развивать человека, не в том, чтобы с ним работать, а в том, чтобы развивать. И они тоже проницательны по природе, но они смотрят, куда человек будет развиваться. А вторая категория людей, они видят способности человека. С справится с деятельностью или нет, обманет или нет, ленивый или не ленивый. Ну, то есть все связано с деятельностью. Потому что им потом руководить в работе, как бы, тем образовывать людей, а этим руководить в работе. Какие предметы, допустим, ну вот, допустим, политика, там, экономика, бухгалтерия, все это по природе интересно людям, детям второй категории. А первая категория — это математика, физика, там, химия, иностранные языки и так далее, философия. Ну, то есть первая категория берет то, что связано с обучением, а вторая категория, естественно, берет то, что связано с деятельностью. Третья категория — дети рождаются с другой гримасой. Гримаса — это означает чувство собственного достоинства, которое пришло к ребенку с детства. Ну, то есть какая гримаса вот, в следующей жизни, то есть в прошлой жизни? Какая гримаса у третьей категории — это бизнесмены, не руководить, бизнесмены. То есть они рождаются с радостью. Ну, то есть их гримаса, как только они себя осознают, они начинают всем показывать, что он хороший. Ну, то есть он улыбается, показывает как бы свою вот это, показывает, что он хороший такой. И такие дети становятся центром внимания. Сразу как бы все подходят, начинают. Он со всеми дружит, всем улыбается, всем хочет показать, что он как бы классный. И в это время всегда свое не упустит. Допустим, если пирожок детям дают, он покажет, что все классный, пирожок этот себе возьмет. Вот. Но при этом он классный. Вот, если надо поделиться, он чуть-чуть поделится, чтобы он классный, он же классный, но основную часть пирожка себе возьмет. Ну, то есть, другими словами, этот бизнесмен по природе, он умеет дружить, он умеет понимать свою выгоду, он умеет общаться, строить отношения, он умеет любить людей, он любит им что-то делать доброе для них. Но всегда, когда он делает доброе, так оказывается, что всегда почему-то он в выигрыше оказывается. Хотя никто этого не замечает. Я помню, в детстве у нас такая волна пошла коллекционировать марки. И у нас был такой один, который это все затеял, кстати, ребенок. И потом, когда мы его марки показали, ну, посмотрели, они оказались самыми элитными и лучшими, понимаете, его марки. Но он марки не покупал, он их просто обменивал. Вот, но как он их обменивал, так что всем нравилось у него брать марки, которые он обменил. Но потом оказалось, в конце концов, что у него самые лучшие марки. Вот. Но он со всеми любил дружить. Он очень дружил сильно, любил всех людей в целом, такой человек компании. Вот. Это вторая категория, бизнесмены. Они любят копить, любят дружить, любят общаться, строить отношения, и для них это их деятельность, их жизнь — это строить отношения, потому что бизнесмен, он торгует. Торгует означает строить отношения. Надо строить отношения с покупателем, означает с ним дружить, смотреть на него радостно, чтобы тебя приняли. Дружит с теми, кто ему дает товар, с равными, и дружит с начальством, с руководителями, соответственно, чтобы его тоже как бы уважали, ценили. Ну, соответственно, как их воспитывать? Ну, то есть, если первой категории надо объяснять, второй категории надо как бы показать им, что так нехорошо, недостойно, как бы через чувство собственного достоинства все объяснять, то третьей категории надо объяснять все через дружбу и выгоду. Вот надо говорить, вот это вот неправильно. Вот зачем нужно вот первой категории учиться в школе? Для того, чтобы все понять. Второй категории зачем надо учиться в школе? Чтобы быть старшим, чтобы руководить людьми. А третьей категории зачем учиться в школе? Чтобы быть богатым. То есть мотивация первых — это знание, вторых — власть, а третьих — это деньги, богатство. И поэтому все надо к этому примерять. Ну, то есть, допустим, ребенок плохо учится, он говорит, ну ты с такой учебой как бы будешь нищим. И для ребенка этой категории это реально как бы стимул. И он скажет, а конкретно чего надо учить, чтобы не быть нищим? То есть он не может же все учить, ему надо что-то конкретно, и надо с ним договариваться. Допустим, вот это выучишь, молодец. Там, конечно, спускаться до того, что типа пятерку получишь, получишь мороженку, им это понравится. Ну то есть вот этой категории детям это понравится. То есть если я пятерку получаю, то мороженку. Понимаете, им это понравится. Просто проблема в том, что он будет не за знанием учиться, а за пятеркой. И он уже сам, это его уже проблемы, как получить пятерку, понимаете? Как написать шпаргалку там, как слезать у кого-то. Он может со всеми договариваться, он может, ему отличница какая-то прям может написать диктант, потому что она написала себе быстрее. Он организует вокруг себя процесс, как получить пятерку. Понимаете, как бы, но при этом он сам предмет знать не будет, потому что его цель пятерка, потому что ему нужна в конечном счете мороженое, ему не нужна даже эта пятерка. Он просто, эта схема, это торговая схема, у него сразу возникает в голове. Так, значит, нужна Светка, потому что она знает предмет. Вот, я с ней, значит, я принесу ей конфетку просто. Вот смотрите, как получается мороженка. Дома, допустим, много конфет, их никто не прячет. Взял конфеты, а Светка любит конфеты. Принес конфетку Светке, Светка написала задачку. Я задачку отдал этому преподавателю, он поставил мне пятерку, в результате приношу пятерку, мама дает мне мороженку. Все, это просто торговая схема, которой он потом всю жизнь этим и будет заниматься, понимаете, это его просто мышление. Вот, и если вы хотите, чтобы он выучил что-то, тогда не надо ему мороженку предлагать, потому что он вам точно не принесет знания, он принесет отметку. Хотите 5? Пожалуйста. Вот. А если вы будете знания, допустим, в нем культивировать необходимость, тогда будет совсем другое дело. Но тут не надо мотивировать какими-то предметами таких детей, потому что эта мотивация у них сильно срабатывает, но не в ту сторону. Вот. Надо объяснять ребенку, что если ты не выучишься, значит, ты не будешь богатым, ты не будешь успешным. Вот это надо им объяснять, и все. И некоторые родители, допустим, вот родители-руководители, они думают, а что вот у меня этот ребенок постоянно коллекционирует? Нет, чтобы ему одеться хорошо, пойти с нами в театр. Он идет куда-то там на выставку собак там каких-нибудь или марок. Вот, понимаете, то есть вот какой родился, такой родился. Первую категорию родился, воспитывайте как первой категории. Хоть вы его во второй, допустим. Чаще всего, конечно, так не бывает. Если говорить о ведическом знании, то веды говорят, что мальчик перенимает от матери, ну, вот эту вот, допустим, мать — начальник по природе, значит, мальчик тоже будет начальником. А девочка перенимает от отца. Если отец, допустим, ученый, значит, девочка тоже будет ученым по природе. Ну, то есть это идет по противоположному полу, вот это перенятие. Ну, то есть внешность мальчик от отца может перенять, а девочка внешность от мамы перенимает. А вот чем заниматься в жизни будет, это идет перекрест. Перекрест. Ну, третьей категории, в первой категории какие недостатки? Дети могут быть гордыми. Во второй категории какие недостатки? Дети могут быть гневливыми, как бы и жестокими. В третьей категории какие недостатки? Дети могут быть хитрыми. И вот с этим надо бороться. В четвертой категории дети — это дети, которые рождаются с каким-то интересом. И поэтому их эмоция такая, как бы они рождаются, им надо что-то делать. И вот что пока они еще не знают, но им все интересно, они смотрят, где что делать. Вот, это четвертая категория, это люди творческого труда. И в них именно творчество надо развивать. Таких, допустим, если первой категории надо научный кружок отдать, второй категории надо в спортивную секцию, чтобы он побеждал, славу добивался. Третьей категории надо детей, допустим, отдать какой-нибудь там, ну там, кружок там, в котором, ну, какие-то игры там такие хитрые там, всякие лото там, еще что-то там, чтобы они учились быть хитрее других, то четвертой категории нужно просто конструктор там, мастерить что-то им надо там и так далее. Ну, то есть им надо просто играть, что-то делать. То есть они должны творчески что-то мастерить, что-то создавать, что-то строить там. Вот. Кстати, вторая категория войнушку любит играть тоже. Вот у них война — это их тема. А первая категория любит в шахматы, допустим, играть дети. То третья категория любит в целом просто копить что-то, обмениваться. Вот. А четвертая категория — это конструктор, какие-то кораблики делать, что-то такое. Вот. И четвертой категории у детей, у них два навыка есть, которые им надо выработать в жизни. Первый навык — это желание что-то делать, творческий вот этот навык. И второй навык — это уважать тех, кто тебя защищает, то есть старших, то есть работодателя, тому, кто дает работу. И вот если у ребенка в четвертой категории нет этих двух навыков, он не любит работать, творческого жилки нет, и второе, он не уважает старших, он становится просто ноль. Никакого возможности быть успешным. Третья категория, если нет желания любить друзей, людей, как бы сотрудничать с ними, заботиться, и щедрости нет у второй категории, жадность их, как бы опасность, жадность. Четвертая категория — жадность, лень, опасность, ленивые они могут быть. В третьей категории опасность, жадность, то есть до денег. Неуспешный, жадный, значит, неуспешный бизнесмен, жадный. Вот. Второй категории — гнев или жестокость. Первой категории — гордость. Вот такие вещи надо избегать в воспитании детей, в целом мальчиков и девочек. Что касается мальчиков, я вам акцент сделал, что мальчики нуждаются в том, чтобы побеждать. И если говорить вообще о мужчинах, то есть определенная схема, как развивается человек вообще в мужском теле. Первая стадия развития — это движение всегда. Вот если мальчик у вас есть, если вы решили в нем шахматный кружок его отдать, но он не умеет бегать, прыгать, он в спортивной секции не был, значит, вы из него сделали дебила. То есть он как мужчина будет немножко неправильно развиваться. Хоть первой категории, хоть второй, хоть третий мальчик отдавать спортивной секции сначала. Всех мальчиков надо отдавать спортивной секции, потому что для них важно движение сначала. Мужское тело должно быть сильным, хоть у кого. Волевая функция сначала включается у мужчины в теле, потом в психике, потом в душе уже. Другими словами, сначала включается тело, и потом характер уже начинает вырабатываться у мужчины, а потом после характера духовные навыки. И вот здесь есть определенная последовательность. Сначала, соответственно, спортивные секции, потом можете мальчика развивать где-то в каких-то нравственных кружках или, допустим, в шахматах, там уже психические навыки какие-то вырабатываются, и потом уже дальше молитва, духовная жизнь и так далее. Но если мужчина не включен физически, он ленивый физически, у него силы воли тоже не будет. И духовной силы тоже не будет. То есть сначала мужчину, мальчика всегда включать надо физически. Если он не включен физически, ленивый, я таких мужчин называю ватрушками, то есть он ватрушка, он как бы такой, да не могу найти себе работу, потому что не нравится мне ничего. Так ему не нравится не работа, а работать ему не нравится. То есть ему надо сначала начать бегать, прыгать. То есть нужно заставить себя просто спортом заниматься. И когда он спортом начнет заниматься, у него появится интерес деятельности какой-то. Ему захочется что-то делать. И на следующем этапе он уже пойдет к хобби, то есть от стадии хобби. Только на следующем этапе он пойдет работать просто. Но это другая тема уже, как мужчин развивать. А мальчиков надо сразу спорт, движение. Мальчик не любит двигаться, значит, не развитый человек будет. Мальчик ленивый, двигаться не любит, значит, не развитый будет. Надо заставить его двигаться. Значит, мужского начала в его жизни не хватает. Очень опасно, понимаете, женщина всегда привязывается к сыну. Она любит, и дочку она любит, но когда она дочку любит, это хорошо, понимаете? Мама дочку любит, дочка становится крепче от ее любви. Потому что девочке нужна именно любовь. А мальчика любовь плавит. Вот вы его любите, и он становится у вас как размазня просто. Поэтому вот эту вот женскую опеку, женскую любовь надо к мальчику не подпускать. Поэтому в древней культуре мальчиков от мам отрывали в 5-7 лет и отдавали... называется гуру кула. Кула означает школа, а гуру означает учитель. То есть мальчиков отдавали, отрывали прямо от матерей и отдавали к учителю, чтобы мужчина воспитывал, именно мужчина. Гуру кула означает мужчина воспитывает. Вот. И вот мальчики воспитывались мужчинами, мудрыми мудрецами, мудрыми мужчинами вдали от своих мам. Но если женщина постоянно опекает своего ребенка, своего сына, не дает с ним заниматься мужу, говорит, отстань, ты жестокий, ты не иди отсюда, не трогай его, вот он у нас слабый ребенок, вот, то есть вот, начинает вот так себя вести, то этот слабый ребенок потом вырастет, он вам же потом и устроит Кузькину маму. Потому что ну, мальчики, когда вырастают вот, неразвитыми, они больше всего портят жизнь именно матерям. Потому что матери очень привязаны обычно к таким детям, к мальчикам. И он все нервы выматывает у этой мамы, она уже не знает, как ей дальше жить, что с этим ребенком дальше делать. Поэтому, женщина, не пытайтесь воспитывать мальчика, у вас ничего не получится, потому что ваша природа — это жалость, доброта, нежность, а это мальчика портит. Ему нужна строгость, сила, аскеза, преодоление трудностей, победа. И как бы женская доброта тоже нужна. Но как знаете, вот есть, допустим, вот представьте, допустим, булочка, ну, как бы ватрушка, а внутри что? Там творожок, да, чуть-чуть. Вот этот чуть-чуть творожок — это ваша женская природа в воспитании мальчика. Но если это все будет творожок, а внутри чуть-чуть булочка, то он просто развалится, рассыпется, потому что это уже будет не ватрушка, а непонятно что. Понимаете, в основном должна быть булочка и чуть-чуть творожка в центре. То есть вот если чуть-чуть вашей ласки и любви на основе как бы много аскезы и строгости мужской для мальчика, тогда классное воспитание. А если много вашей любви и ласки, и ребенок у вас капризный, ленивый, то это он будет и больным, этот ребенок, будет неуспешным, школу он нормально не закончит, он будет вам все мозги выносить постоянно, просто он испортит всю вашу жизнь. Если вы мальчика берете женщину воспитывать именно с помощью ласки и нежности своей, и ничего с этим не можете сделать, я его люблю, ну тогда хорошо, потом получите награду в виде вот очень жесткой жизни. И этот ребенок сам себе будет не рад, потому что он будет испытывать жуткие страдания в жизни. А теперь, Лен, можно уже поспрашивать опять. Я в целом как бы рассказал.
Хорошо, спасибо вот большое.
Еще как бы песенку включу. Мальчика. Мальчик же, мальчик настоящий.
Кто привык за победу бороться,
развитый голос какой, сильный, хоть и в детском возрасте. Вот. Кто ищет, тот всегда, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется. Ну, то есть это вот и есть воспитание мальчика. Кто привык за победу бороться, с нами пускай идет вместе. Ну, то есть, понимаете, то есть вот это вот и есть воспитание мальчика. Никто как бы сопли вытирает, кто как бы попу подтирает, кто как бы ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Понимаете, с мальчиком ничего не получится.
Хорошо, спасибо. Мы на Одессе остановились. Может быть, Денисова Татьяна подошла. Если есть, Денисова Татьяна. И тоже в Одессе вот Сергей Семенов после Татьяны. Тоже мужчина про сына вопрос.
Нету ни Татьяны, ни Сергея. Что-то они не могли доехать сегодня.
Отлично.
День тяжелый, что делать? Вот такой день.
Да, похоже. А Питер, Савенков Алексей. После Питера, пожалуйста, Барнаул, Надежда, Планин, Планит Никина. Прошу прощения, если неправильно прочитала.
Мы все поняли, все нормально.
Спасибо. Так, Питер.
Здравствуйте. Вопрос такой. Со скольки лет мальчику можно делать аскезу в виде бега? Как часто, как долго бегать? Ну, какие правила вообще? Какие еще аскезы можно ему делать? Ну,
сейчас вот... Смотрите, как бы ребенок маленький, вот, допустим, взять до, наверное, 9 лет, до 10. Ребенок просто не может одно и то же делать, потому что у него ум очень беспокойный. Хоть девочка, хоть мальчик. Поэтому, ну, как бы... Понимаете, и сила воли у детей очень слабая по природе. У них нет силы воли. Они вдохновляются только от родителей всем. Поэтому родители бегают, а дети чем занимаются? Они подбегивают. Ну, то есть он пробежался, что-то начал другое дело, потом еще пробежался. То есть как вот ребенка вовлекать? Он пробежался, не трогай его дальше, он что-то другим займется, потом опять его раз, побежали. Он опять пробежал там чуть-чуть, опять что-то делать начал другое. И так далее. То есть... Надо его включать просто в аскезу, но надо понять, что у детей, у них неустойчивая психика, они, у них нет такого понятия «бегать», то они в догонялке бегают, то есть им нужна сильная мотивация. Вот если надо кого-то догнать, он будет быстро очень бежать, а если не надо никого догонять, то он не будет, ну зачем бегать? Ну то есть у взрослого мотивация, она более, ну такую имеет интеллектуальную природу, то есть он понимает, что надо, чтобы жить, чтобы быть здоровым, надо бегать. Это, кстати, надо понять взрослым, потому что старость — это же деревенеет человек. Человек деревенеет, и у него как бы или копится жир, или напряжение копится, или жар в теле. Вот, и чтобы не деревенеть, надо двигаться, долго двигаться, и вот размягчается тело, понимаете? Это называется молодость. Вот я вчера пробежал 16 километров, у меня тело молодое, мягкое, понимаете? И какой же... Здравствуйте, дорогие друзья! Понимаете, это уже старость. Вот, то есть я расслабленный, мне хорошо, это означает молодость. Вот, понимаете, тело с возрастом деревенеет. Я вот смотрю на вас, я вижу, кто бегает, кто не бегает. У вас у кого-то деревянные тела, у кого-то мягкие. Мягкие означают молодость. Вот, это вам, мотивация вам сейчас, понимаете, для чего бегать. Я вам сейчас дал вам вашу мотивацию. А детям это вообще не надо, понимаете, им еще до старости, как до Москвы пешком. Вот, то есть им не нужна эта мотивация вообще, у них тело нормальное, мягкое вообще, то есть и здоровье для них вообще не мотивация. Они бегают, потому что папа бегает, потому что классно бегать. Они просто, ну, как знаете, вот человек машину купил новую, и он такой на ней раз, а 200 выдержит или нет, вот, на тормоза, понимаете, он испытывает машину. Так и ребенок тоже, он как бы в новом теле, он испытывает машину, там, побегал, там, покувыркался, там, не, ну, там, по зубу дали, интересно, шатается, ага, вот. Ну, то есть он испытывает машину, понимаете, он новая машина, классно, там, как она работает, вот. А если я прыгну со второго этажа, вот я, допустим, маленьким ребенком был, у нас там был садик детский, и мы в снег прыгали со второго, а с третьего. А, допустим, один ребенок башкой в снег прыгнул со второго этажа. Ничего, вылез нормально вроде, башка целая. Вот, ну то есть машину испытывает, дети испытывают машину, которая называется тело. Тело — это машина, на санскрит называется янтра. Янтра означает машина, переводится. Ну то есть и дети, вот мы так привыкли, я в теле как бы уже привык, а ребенок, он еще не привык, это для него что-то новенькое. И ему интересно, и вот папа бежит, мне тоже хочется побежать. Вот его и мотивация, все. Но он пробежался, у него нет такого долгий, длительный бег для здоровья. Ему это не надо. У него эта мотивация прошла, следующая нужна. То есть вот так ребенок занимается спортом. Родители что-то делают, дети подключаются. Все, поэтому вам как бегать придется. То есть, если вы одни без детей, вы бежите просто далеко. А если с детьми, вам надо по кругу вокруг них бегать, чтобы у них включалось тоже желание что-то делать. Вот в этом вся разница. Ну, то есть не надо отвлекаться, то есть бегать вам. Бегать надо, бегайте. Долго бегать, долго бегайте. Ребенку просто в какой-то момент побежали со мной. Он раз побежал, опять сел, что-то делает. Теперь говорите ему, теперь лезь на дерево. Он пошел лезть на дерево. Вот это вот. Включение в двигательную активность детей. А если вы говорите, с какого возраста уже включать его в длительную нагрузку, то это уже где-то после полового созревания, когда появляется другая мотивация. Допустим, вы должны его мотивировать, сказать, если хочешь быть настоящим мужчиной, надо учиться бегать все больше и больше. И тогда он уже хочет, быть настоящим мужчиной, он мотивируется этим. Но это после 13-14 лет, и надо еще смотреть за ребенком, он мотивируется вообще этим, хочет ли он быть настоящим мужчиной, может быть, он еще не хочет. Поэтому его надо мотивировать опять как маленького ребенка, то есть просто вдохновением. Ты сам бежишь, ему тоже хочется, все. Только так. Ну, то есть маленьких детей не надо приучать к такому, как называемому, спорту. Вот, допустим, как тренировки, допустим, детей проходят. Они там чуть побегали, чуть попрыгали, чуть то, чуть все. А вот когда соревнования, и тебе надо побеждать, тогда уже тренер говорит, хочешь победить на соревнованиях, бегай долго. И ребенок сам один бегать долго не может. Я помню, когда мы на самбо тренировались, нас гоняли вместе. То есть тренер бежит, и мы за ним бежим. И каждый думает, когда же он остановится. Но так как тренер не останавливается, я тоже не могу, потому что ну, все же бегут. Я бегу. Вот ну, тренировка такая. То есть если старший бежит, я бегу. Старший идет, я иду. Ну, то есть не то, что ребенок сам будет мотивироваться долго бежать. Он не будет сам мотивироваться. А потом мы сами без тренера уже долго бегали, потому что все бегут, и я бегу. Понимаете, такая мотивация. Неудобно останавливаться. Значит, ты, получается, слабее других. Но вот именно, что мне надо для победы долго бежать и не останавливаться, иначе я не смогу победить. Только для взрослых людей. То есть дети мотивируются коллективным сознанием. По-другому они никак не мотивируются. Следующий вопрос.
Спасибо. Так, Барнаул, Надежда.
Здравствуйте, Барнаул. Только у нас не Надежда, а Андрей будет задавать, потому что это я перепутала. Простите, пожалуйста.
Это его вопрос, да?
Да, вопрос
его. Про переживать поражение, да?
Да.
Да-да.
Давайте, да, хорошо.
Здравствуйте. Значит, мальчик очень восприимчив к любому поражению.
Вы даже тоже, вы тоже очень восприимчивы к любому
поражению. Возможно, да.
Вот, невозможно, точно.
Буквально начинает там бабушки проиграют одну партию, там, грубо говоря, в лото, начинает сразу лев. Вот, хотя, в принципе, очень руководит всегда в компаниях, он такой верховода. Вот. Ну, вот как научить достойно переживать поражение? Вот. И еще полвопроса, извините. Вот если непонятна природа девочки и ребенка, не могу понять, как бы, что ее интересует, как бы, вот это вот. Может, какой-то набор тестов?
Завтра про девочек поговорим. Завтра узнаете девочки природу, я все расскажу, и вы сразу увидите, какая природа. Девочки природа выражается в нарядах, в том, как она общается. Не как у мальчика. У мальчика природа в действии выражается. А у девочки, как она украшает себя, как она ведет себя, общается. То есть я сейчас расскажу эти модели 4 для девочек завтра. Ну, вы все сразу поймете. Там очень просто все.
Ну, вот как переживать поражение проще для мальчика и для меня?
Да, я понял. Это природа руководителя. Я же говорил, руководитель рожден для власти, для победы. Ну, соответственно, маленький ребенок, как бы, ну, не может он проигрывать руководителем. Вообще, в принципе, вот если руководитель проиграл, он вообще ноль. Понимаете? Поэтому имеет смысл вот такого ребенка, особенно который очень сильно травматично воспринимает поражение, потому что обычно такие дети, он просто не проигрывает. Допустим, он в шашки сыграл с бабушкой и проиграл. Он говорит, бабушка, это не счетово, давай вторую. Вот кто потом выиграет в целом, тот ты выиграл. Ну, то есть ему по барабану, то есть ну, как бы он сразу переключается. То есть одно проиграл, значит, я не проиграл. Будем играть дальше, пока я не выиграю. Пока он бабушку не утомит, бабушка скажет, я уже устала. Ну все, значит, ты проиграла, я выиграла. Она говорит, ну ладно. И пошла. Он все равно выиграл, хоть все партии проиграл. Ну то есть бывает такой вариант, это тогда мотивировать нечем. Но бывает вот такой ослабленный вариант. То есть это значит, что в прошлой жизни он получил серьезное поражение как руководитель и страдал от этого. И это страдание через шашки выходит. Поэтому первая стадия, то есть вы хотите сразу ребенка закалить, а это неправильно. То есть первая стадия с такими детьми — это делать так, чтобы они всегда выигрывали. То есть его не надо мотивировать, научиться горечь поражения как бы испытывать. Его надо научиться чувствовать, что поражения просто нет. Ну, приведу пример. Допустим, если человек погиб в прошлой жизни с большой высоты, он боится высоты. Если вы будете ему на высоту его всегда ставить и показывать, он всегда будет бояться, понимаете? Потому что для этого человека не вариант его приучить к высоте с помощью такого метода. Наоборот, нужно его ставить на маленькую высоту и давать ему прыгать. Потом повыше высота прыгать, потом дальше прыгать с парашюта еще выше. И придет время, он будет видеть, что он покорил высоту. И поэтому она у него не будет вызывать страха, потому что он таким образом преодолел эту, ну, эту самскару, как на санскрите говорится, этот опыт жизненный. Понимаете, точно так же и здесь. То есть надо этого ребенка приучать с маленьких вещей. То есть сначала пускай он, если вы не хотите фальшивить, пускай он выигрывает там, где может. Ну, то есть. Но сначала надо начинать с малого, постепенно учить большему. Но не надо ребенка приучать терпеть поражение, потому что для него это больная тема. То есть надо наоборот его научить выигрывать. И потом, когда он почувствует себя сильным в целом, что в основном всегда выигрывает, одно какое-то небольшое поражение для него не будет роль играть. Потому что, еще раз повторяю, он оставил мир в прошлой жизни из-за поражения. Понимаете? И для него любое маленькое поражение в шашке это напоминает то, что было в прошлой жизни. Поэтому для него не вариант его закаливать от этого. Понимаете? Вот, допустим, вы обожглись, допустим, на плите. К вам кто-то подходит, давай я тебе сейчас еще раз обожгу, чтобы ты закалялся этой боли. Ты скажешь, слушай, отстань от меня, и так обжегся. Ну, то есть закалка в данном случае означает, рана должна зажить, а потом вы маленькими дозами начинаете постепенно увеличивать количество огня, чтобы вам терпеть боль от этого, понимаете? Вот примерно такая система.
Так.
Спасибо. Я понимаю, что вам хочется быстрее, чтобы ребенок сразу как бы был рад от того, что он проигрывает, но ничего не получится. Объем работы гораздо больше, чем вам кажется. Это идет с прошлой жизни. Дальше, Лен, поехали.
Спасибо. Тюмень, Валентина Панова. После Валентины Снегани Пудова Наталья. Валентина, говорите. Погромче.
У меня такой вопрос. Мой ребенок может отстаивать свое. То есть, если кто-то берет попользоваться...
Это Тюмень, да?
Да.
А вы можете нагнуться чуть-чуть? Я хочу посмотреть ваше прекрасное лицо. А то я разговариваю с вашей грудью сейчас. Кто хочет разговаривать?
Вот, если кто-то берет поиграть его игрушки или другие вещи, а он хочет их вернуть обратно, он не может настоять на этом, если получает отказ.
Ну, то есть ребенок хочет вернуть игрушки, но настоять не может.
Да, то есть он просит, например, вернуть ему самокат, девочка говорит нет, и он начинает расстраиваться, приходит.
Ну, вот это первая категория ученые. То есть они такие по природе жертвенные, то есть они как бы. Ну, то есть, как вести себя с этим ребенком? То есть заставить его вернуть невозможно, потому что у него он наоборот, у него не насилие в сердце сидит. То есть, если бы он был первой категорией, даже не надо было уговаривать, он бы сам схватил игрушку и начал драться. А первой категории, не второй, ребенок, он наоборот склонен к самопожертвованию. То есть у него природа совсем другая, он жертвует собой, он изучает. Поэтому этому ребенку не надо объяснять, как ему захватить свои игрушки. Надо ему объяснять, почему их нужно отдать. Ну, то есть надо объяснять, что если этому ребенку хочется игрушку, пускай он возьмет, потому что ты мудрее, ты обладаешь знанием, Ты можешь пожертвовать, он не может, он жадный, ты бескорыстный. Ну, то есть надо ему мотивировать его с помощью, ну, знанием и победой над ребенком, над этим, с помощью знания, а не с помощью захвата игрушки. Если бы он был третьей категории, тогда можно было бы подкупом взять игрушку. Объяснять можно было бы так, что третья категория, ребенку хочется именно эту игрушку. Ну хорошо, найди ребенку ту игрушку, которая ему понравится, и потихоньку возьми эту у него, пока он с той играется. Это для третьей категории совет, а для первой категории просто будь выше игрушки. Ты же мудрый, ты как бы стоишь выше этого. То есть надо ребенка, проблема не в игрушке, понимаете, а в том, что он не может победить. Ну, все мальчики должны побеждать. И надо ему объяснять, что для тебя победа — это знание, это мудрость, а не власть и не предметы. Вот так надо объяснять этому ребенку. Вы тоже относитесь к этой первой категории, тоже такая же.
Так и все-таки, когда вещь-то нужно вернуть, мне ее, получается, у ребенка забирать.
Вы поближе к микрофону, потому что ваш голос расплывается, и вот сейчас эту фразу я совсем не услышу.
Я говорю, что в итоге у чужого ребенка остается наша вещь, то есть мне ее забирать.
Да, если... да, да, да. Сказать матери и его матери, это ребенка, отдайте нам, пожалуйста, там. Да, вам забирать. Но ребенку вашему вам надо объяснять, что такое мудрость. Для него вещь не важна. Это, может быть, она для вас важна. Вам важнее ведь ребенок, а не вещь, правда? Вот, поэтому вы объясните ребенку, что ему важнее быть мудрым. И если какой-то ребенок хочет, это значит, он жадный. А ты же не жадный, ты же мудрый. И он тогда с этим согласится. Он скажет, да, я не жадный. Пускай он берет, играет. То есть он победитель в этом случае, он победил в конечном счете. Понимаете? Вы-то как бы хотите, вот теперь давайте, хорошо, вы не поняли. Давайте теперь, противоречие здесь не в том, что ребенок отдал вещь. Противоречие в том, что вы хотите, чтобы ваш ребенок испытывал счастье с этой вещью, которую вы ему купили. Потому что вы мать, и вы хотите дарить ребенку своему любовь. Вот об этом я и говорю, что когда мать в воспитании мальчика ставит это на первое место, то мальчик превращается в ватрушку.
Нет, я хочу, чтобы он не расстраивался. И чтобы он...
Если вы хотите, чтобы он не расстраивался, тогда объясните ему то, что дает ему победу. Ему победу дает то, что он... мудрый. Uh-huh. И тогда он не будет расстраиваться. Если он поймет, что он мудрый, тогда бери игрушку, нет проблем. Для меня важнее мое. Если бы это был второй категории ребенок, надо было просто дать в морду. Ну, то есть надо захватывать игрушку, сражаться за свое, отстоять свое право. Я сильнее, я победитель. Вот. А если эта девочка взяла игрушку, то второй категория, отдай девочке, ты же защитник, пускай играется, ты смотри, и охраняй эту игрушку от всех других мальчиков. Ну, то есть ты защищаешь девочку, ты главный здесь. Все, пускай она играется, а ты охраняешь. Ну, то есть такой вариант тоже есть. Вот, для второй категории. Для третьей категории обмен, он сражаться не будет. А для четвертой категории надо им просто другую игрушку дать, интереснее. Он сразу раз в нее начнет играть. Ему главное, чтобы что-то играть. А какая игрушка, ему все равно. У вас первая категория ребенок.
Спасибо.
Видите, она долго думает. Это природа ученого, он сразу не принимает, он смотрит, наблюдает, он наблюдает за мной. Дурак не дурак, Олег Иванович, надо разобраться в этом вопросе. Правильно он сказал или нет? Первая категория. Так, дальше вопросы.
Так, Нягань, Пудова Наталья, после Натальи, пожалуйста, Алматы, Мария. Мария, готовьтесь коротко задавать вопрос по существу, пожалуйста.
4 вопроса, в принципе, на 3 я уже получила ответ.
Девушка не может коротко, потому что у нее очень ум беспокойный, у нее бывает 10 вопросов как минимум. Поэтому как можно коротко?
Поэтому, да, 4 вопрос последний. Меня интересует, что делать, как исправить ситуацию, если уже, допустим, много творога положила в булочку, и как исправить ситуацию?
Я ничего не понял, еще раз поближе.
Мы приводили аллегорию, что да, есть ватрушки мужчины, да, сыновья, и что мы делаем со своей любовью с детьми, сыновьями. И когда булочки нормально, это наша любовь к творогу, то получается хорошая булочка. А если много творога и мало теста, то получается размазня. Так вот, когда много творога уже допустил, много любви дал сыну.
Когда много творога и мало хлеба. В чем вопрос? Ну вот много творога, мало хлеба. В чем ваш вопрос?
Когда уже перелюбил детей.
Да? Перелюбила да, детей. Ну,
когда много
страшного.
Дал любви сыну уже, да? Получается. И он уже вырос.
Ну вот, начни сначала. Сначала прими то, что ты сделала уже. Вот прими его, то ты видишь перед собой такой объект. Прими его. Это уже исправление. Если ты не можешь принять, скажешь, я не согласна с тем, что ты такой. Согласна или не согласна, он вот такой. Прими его, у него творог и чуть-чуть в центре теста. Вот он такой, все. Вот ты его таким сделала. Вернее, судьба его сделала. Так тоже не надо думать, иначе вы с ума сойдете просто. Вот, судьба его заставила вас таким его сделать. То есть у родителей есть две функции. Или действовать на поводу судьбы, или дать ему милость. То есть вы не смогли дать милость, его судьба сделала его таким. Вокруг творог, в центре чуть-чуть теста. Хорошо, размазня. Примите его таким, какой он есть. Уже помощь идет. Если его примете, не будете раздражаться на того, что он такой, он будет лучше, он будет вас ценить. Ну, он будет очень сильно ценить то, что вы так к нему относитесь. И начнет меняться. То есть, как только вы приняли его таким, какой он есть, вы дали ему возможность развиваться с той платформы, на которой он находится. Если говорить философски, вообще нет плохих людей. Просто есть люди, которые находятся на разной платформе развития. Есть более развитые, есть менее развитые. Если взять алкоголика в луже, он тоже неплохой. Просто это его платформа. С этой платформы надо начинать его развивать. И так делал Довженко. Он брал этих алкоголиков, собирал и на их уровне начинал их развивать. Проходило немного времени, они все становились нормальными людьми. Понимаете, проблема в том, что мы не хотим принимать объем работы. Вот у вас с этим ребенком с такой-то объем работы. Вы примите его таким, какой он есть. И начните на его уровне с ним постепенно работать. То есть и всегда есть последовательность. Первое, что для мужчин надо, это физика, это тело. То есть начать спортом заниматься, может с ним бегать вместе, допустим, зарядку делать. И принять вот какой он есть просто. А потом придет время, он станет лучше.
А уговорить-то его со мной бегать?
А уговаривать не надо, надо начинать бегать самой. Потому что вы же тоже ватрушка. Если вы, если он такой, значит вы тоже такая. Начните сама бегать. И всегда ему говорите, сынок, так классно бегать. Вдохновляйте его. Придет время, он начнет бегать. Еще раз повторяю, ваша проблема заключается в том, что вы не хотите работать над этим объемом работы, вы хотите результата. Допустим, вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, как запрыгнуть сразу на 9-й этаж? На 9-й этаж запрыгнуть невозможно. Надо открыть дверь, зайти на 1-й этаж, ступить на 1-ю лесенку, потом пройти 1-й пролет. Я вам объясняю, как это делать, а вы говорите мне, а все-таки, Олег Геннадьевич, как запрыгнуть на 9-й этаж? А никак не запрыгнешь. Вам надо начинать с себя и начать самой сначала бегать, потом ему говорить, как это классно, или зарядку делать. И он тогда будет постепенно вас слушать, вдохновляться, потом сам начнет потихоньку это делать и так далее. Вот такой процесс. Потому что вы же сами говорите, я сама вела себя неправильно с ним, вот теперь ведите себя правильно. И будет тогда хороший результат. Примите его таким, какой он есть, и начните воспитывать своим поведением.
А бывает смешение категорий? Или четко всегда подразделение идет?
Ну, смешение означает неразвитость. они всегда есть смешанные, просто это означает неразвитость. Допустим, неразвитый первой категории может иметь признаки второй или третьей, или даже четвертой. Чем больше неразвитость, тем ниже как бы проседает человек. Допустим, неразвитый ученый — это рабочий. Он как рабочий себя ведет, ну, как человек творческого труда. Неразвитый бизнесмен, он может из себя ученого корчить, понимаете? Ну, то есть, и так далее. Ну, то есть, другими словами, все смешения означают неразвитость. Но когда человек развитый, то у него тоже проявляются. Вот, допустим, у ученого может проявляться организаторские способности. Но по сути, в сути человека это не проявляется. Ну, допустим, ученый не будет руководителем работать. Он может работать, допустим, преподавателем, но при этом давать советы, как в классе детям организовываться, чтобы они не было бардака. Ну, то есть, по сути, он по своей категории действует, развитый человек, а его способности проявляются в разных других категориях. Но неразвитый человек может, по сути, действовать не в своей категории. Ну, допустим, ученый может торговлей заниматься. Это значит, неразвитый человек просто.
Как все-таки определить ребенка по категории? По взгляду с рождения или как-то...
Если это сын, то вот вы по природе торговец. Ну, третьей категории. И он тоже третий. Так же, как вы. Потому что он мальчик. Поэтому он как бы и торгуется с вами. Не хочет что-то делать. Ну, то есть торговцы, они ленивые по природе. То есть они смотрят, чтобы чужими руками что-то делать. Вот он так и живет. Вашими руками хочет все делать. Ну, то есть хитрит. Хитрость, желание манипулировать сознанием людей, сделать так, чтобы они сами напрягались, а не я. Это природа вот этой категории. Он у вас такой же. Надо эту категорию занять, эту природу. То есть надо его мотивировать. Где его прибыль, где его выгода. Что, вот, допустим, объяснять, что твоя выгода бегать. Вот это тебе выгодно это делать. Если будешь сидеть, ничего не делать, это невыгодно, не будешь успешным. Ну, то есть надо его языком с ним говорить. Но если вы сами не начнете это делать, сами не поймете ваши выгоды, потому что у вас очевидно, у вас лишний вес и как бы тело размазано тоже. Надо начать бегать и поститься, и сразу станете бодренькой и счастливой. Видите, я вас мотивировал по вашей природе, по третьей. Я вам сказал... Чтобы быть вот такой, надо вот это делать. Я вам не сказал, что как вам не стыдно, вы же как бы лидер общества. Я вам так не сказал. И не начал объяснять, как очищает организм бег, и это как дает здоровье. Не начал объяснять. А также не начал говорить, что бегать — это так классно, так приятно. Это для четвертой категории. Я вам сказал вашу мотивацию. Понимаете? Богатство, то есть. Я вам сказал... Будешь бегать и поститься, получишь хороший внешний вид. Это ваша мотивация, потому что вы третьей категории. Ваша мотивация — это богатство.
Спасибо. Можно еще вопросы, да, Олег Геннадьевич?
Ну, ты сама, Лен, решаешь. Ты же у нас начальство. Ты же второй категории, я первый.
Ой, надо же, я и не знала даже.
Ну, здрасте, все организовала и не знала. Ну, странно как-то.
Не-не, я четвертый.
Ой-ой-ой, только вот этого не надо.
Так, вот Алматы, Мария, пожалуйста, задавайте вопрос, только коротко. А потом, пожалуйста, Челябинск, Алексей Журавлев. Надеюсь, вы здесь. Так, Алматы, Мария.
Здравствуйте, слышно, да, меня?
Да, Мария, слышно, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, здравствуйте, Елена. Наконец-то я с вами. Олег Геннадьевич, просто вы супер. Меня аж прям подкидывает, я вообще... У вас,
знаете... Меня сейчас тоже начнет подкидывать, я как вас услышал.
Спасибо вам огромное, просто вы, ну, именно вот такого человека, как вы, послал мне Господь. Спасибо
огромное. Так, спокойно, задаем вопросы, а то сейчас у нас уже сеанс пожеланий и счастья должен начаться.
Но любовь переполняет, вот женщина столько любви, она не знает, куда ее девать. Начинает плакать сразу. Что очень много любви внутри, не знает, что делать с ней. Вот что делать, непонятно. Все, плакать начинает.
У меня такой вопрос. Просто я одна поднимаю сына, но я дочь уже, когда она тоже подняла. В общем, у меня такой парный случай, и сын родился тоже без отца. Вот как мне правильно воспитать из него мужчину, учитывая то, что я сама выросла без отца и в окружении нет мужчин?
Ну, я же рассказывал вам, что нужно, во-первых, иметь подружек, у которых есть мужья, чтобы они приходили вместе в гости, общались с вашим мальчиком. Также можно в храм ходить, там иметь наставника, мужчину, который будет также наставление давать мальчику. Ну, то есть без мужчин невозможно жить. Вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, вот у нас здесь вот как бы девушки все девственницы. Как нам родить ребенка? У нас на обитаемом острове больше никого нет. Ну, как нам родить, как бы? У нас девушки все девственницы и на непытаемом острове. Как нам родить ребенка? Я не знаю, как в этом случае родить ребенка, как бы. Нужен какой-то мужичок, понимаете? Ну, то есть вы говорите, я хочу воспитывать сына. Вот. Ну, сына, то есть вы хотите мужичка воспитывать, да? Ну, то есть нужен мужичок какой-то для того, чтобы мужичка воспитывать. Если мужичков нет, как мужичка можно воспитать? Вот мужичка... Мужичка нет. Как бы он от кого будет перенимать этот опыт? От кого он возьмет вот это вот чувство, что он мужчина? Вот женщина может ему показывать. Вот смотри, надо вот так вот. Ура! Вот так вот, ура! Понимаешь? Он, да, понимаю, ура! Вот так вот. Он будет понимать, как вы будете показывать. Ну, то есть вы не сможете ему сказать, ура! Потому что вы не женщина, понимаете? Вот, понимаешь, ура, вот так вот вы будете показывать. Вот так надо сражаться, ура, понимаете, потому что вы женщина, вы не можете показать мужчину. И он скажет, ладно, я понял, ура, вот так надо сражаться. Но если будет мужчина, он скажет, ура, понял, он скажет, тебе понял. Вот, все, то есть, ну, мужчина перенимает от мужчины. Я же вам говорил, гурукула, там, школа, мальчиков отдают, мужчина от мужчин. Но если вы хотите в нем стимулировать мужские, не показать ему мужские качества, понимаете, а стимулировать мужские качества, тогда нужно вести себя с ним так. Вы можете отстраняться от него, поплакать там, вести себя достойно, вот не разговаривать, если что, объяснять ему, я слабая женщина, для чего ты меня довел, понимаете, то есть показывать ему пример других мальчиков, говорит, посмотри, какой вот мальчик хороший. Вот он вот мне нравится. А как ты ведешь, ты тоже хороший мальчик. А как ты ведешь себя, мне не нравится. Вот, понимаете, объяснять ему, сравнивать с другими мальчиками. Вот, отстраняться, закрывать его, ну, чтобы он, как бы, лишение свободы можно в угол ставить там. Вот, по попе хотите бить, ну, как бы, можете попробовать, если видите, что он раз, то это вам не поможет тогда. То есть, если он согласен со всем, как бы принимает от вас это такой вариант, ну тогда побейте. Вот, понимаете, ну так все равно, как бы, если он не принимает, то вы насильно над ним бесполезно делать, потому что в этом случае вы в нем мужскую природу ломаете, понимаете, не воспитываете его, просто ломаете. Поэтому вот такие варианты, без мужика мужика не сделать. Понимаете, это как, вы, как из яйцеклетки сделать сперматозоид. Никак не сделаешь.
Спасибо огромное, Олег Геннадьевич. Я все поняла, буду дальше за вами идти. Вы духовный наставник мой. Спасибо огромное.
Вот пусть мои лекции тоже слушают. Вот скажите, у меня вот есть Олег Геннадьевич. Вот послушайте, он говорит.
Да, ему поможет, я уже включаю ваш голос. Он, правда,
все, вот это есть, все, вот, все работает. Нашли хоть одного мужика. Видите, одного мужика уже нашли, уже неплохо.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
На необитаемом острове, оказывается, есть мужик один. Он живет в виде голоса. В виде голоса живет.
Олег Геннадьевич, вы знаете, что вы на фотографиях светитесь? У вас свечение такое возле вас. Честное слово, я не это.
Вот так женщины портят мужчин. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Если я сейчас узнаю, что я свечусь, то все, это будет конец моего развития как личности.
Молчу сейчас. Спасибо.
Будьте счастливы.
Спасибо. Может быть, мы успеем еще один вопрос, и потом все, счастье.
Давай.
Хорошо. Челябинск.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, как правильно можно и нужно наказывать мальчика? Можно ли принять к нему физическое наказание?
Можно, конечно, можно. Почему нет? Мальчик должен испытывать наказание на себе, понимаете? Вот здесь это, кстати, упустил этот момент. Вот смотрите, допустим, женщина говорит, так нельзя делать, ты понял? Вот это все просто ноль. Вот ничего он не понял, и это все просто бесполезно. Вот, допустим, мальчик что-то набедокурил, сразу его за руку и ведите куда-то. Он, мама, ты куда меня ведешь? В угол. А зачем? Потому что ты вот так сделал. Все, это будет понятно. Когда вы совершаете действие, ему понятно, что он получает наказание. И там уже можно как бы обыграть все, допустим. Я тебя не довела до угла, потому что веришь, что ты исправишься. Это как бы работает, понимаете? Но если вы начинаете нравоучение мальчику читать, это есть, и почитайте, вам домашнее задание, почитайте, есть басня такая, Крылова, про повара и кота Ваську. Этот повар постоянно Ваське объяснял, что нельзя запрыгивать на стол, нельзя там как бы кушать вот эту вот рыбу, которая там лежит. Васька как бы в это время, когда ему объясняли, эту рыбу продолжал есть, понимаете? Это называется «Васька кушает, слушает, доест». Понимаете, вот такая басня Крылова. Это то же самое, как мальчику объяснять, что так нельзя делать. Васька будет слушать и делать так же, как он делал. Потому что мальчику можно объяснить только с помощью поступков. Он слова вообще не воспринимает. Запомните.
Можно еще один вопросик, исходя из лекции?
Да. Поближе к микрофончику, это вас не видно.
Да, было сказано то, что ребенок в песочнице ну, может командовать, может все себе взять. Как этого ребенка тогда научить делиться, не жадничать?
Да, хороший вопрос. Смотрите, то есть второй категории дети, они всегда покровительствуют младшим. И надо этому ребенку объяснить, это же твои как бы, ну, это же твоя команда, твои люди, почему ты их обделил всех? Вот ты как бы старше, вот представь, идет сражение, ты все оружие себе забрал. И как ты будешь побеждать тогда? Надо отдать все, раздать. Ты же все равно старше. Зачем тебе все? Пускай они играются, они твои подчиненные. Раздай всем оружие, раздай всем игрушки. Пускай они вместе с тобой в одном команде, один поле не воин. Ну то есть надо объяснять его с позиции старшего, что он покровительствует младшим. Если он поймет, что он покровительствует, вот как у кшатрия или у воина работает психика. Если он понял, что кому-то он покровительствует, для этих людей ему не жалко уже. Он может все им отдать, вообще у него ничего самого не останется. Если он покровительствует, он отдает. Если они ему не подчиняются, это не его команда, он все равно не отдаст. Поэтому надо просто ему разделить, где мои, где не мои, и своим раздать. А чужие пускай остаются без игрушек, потому что они должны принять мое покровительство, и тогда получить игрушки. Есть только один вариант.
Все просто. Спасибо.
Что, я желаю всем счастья, Лен, да? Хорошо. У нас недавно был ретрит, знаете, да? В клубах благости. Очень сильный ретрит был. Я желаю всем счастья. Я надеюсь, из вас все были там. Такой же ретрит, кстати, мы решили, будет в феврале месяц. У нас там получается 2 выходных свободных. И один из них будет, там 15-16, по-моему, будет в феврале. Вот молитвенный ретрит, а следующие выходные будет уже семинар «Благости». Все сели прямо и слушают. И повторяют, я желаю всем счастья, слушая, настраиваясь на звук. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастье.
Спасибо большое. Я желаю вам всем счастья, знания, любви, здоровья, всего самого лучшего в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли все на этот важный семинар по воспитанию детей. И вообще я благодарен за то, что вы поддерживаете этот замечательный онлайн-проект с замечательной руководительницей Еленой. Поэтому будьте все счастливы. Спасибо вам большое. Всем доброго.
Спасибо! 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 Спасибо!
Мы желаем всем счастья.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо, Олег Геннадьевич, спасибо.
Мы желаем всем счастья.
Спасибо.
Спасибо всем большое. Будьте счастливы. Завтра встретимся.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Счастья вам. Тогда мы очень будем ждать завтра.
Ладно, тогда я что, Лен, все?
Да, всего вам доброго. До завтра, Олег Геннадьевич.
Тебе тоже всего доброго. Спасибо.
Уважаемые участники, спасибо вам большое за участие, за хорошие вопросы. Надеюсь, вы там между собой пообщаетесь, чай попьете, вопросы пообсуждаете, какие накопились. Трансляция тоже спасибо. Завтра ваши вопросы мы рассмотрим и зачитаем Олегу Геннадьевичу. Не расстраивайтесь. Сегодня ваш вопрос вы не услышали. Всем счастья, всем до
завтра. Так что, пожалуйста,
да, да.
Спасибо.